Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, четверг, август, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 86.21, доллар 73.41, нефть Brent 71.43 и пара биткоин-доллар 44 950 долларов 1 цент за один биткоин. Ну, начали мы наш стрим на YouTube. Заходите по ссылке у меня в Telegram или по ссылке в Telegram «Говорит Москва», или просто на YouTube заходите «Говорит Москва». Там можно писать сообщения, там можно общаться друг с другом. Я надеюсь, в конструктивном ключе обсуждать любую тему. Ну вот сегодня мы начнем с темы тяжелые, потому что вы знаете, что вот на Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8. Что известно к этому моменту? Ну, во всяком случае, об этом пишут журналисты. Вертолет упал в Курильское озеро в Кронотском, видимо, заповеднике. Я могу неправильно ударить. Лежит на глубине 125 метров. К озеру прибыли водолазы, сообщили в МЧС. На борту были 16 человек, 13 туристов из Москвы и Петербурга. Среди них один ребенок и три члена экипажа. 8 членов экипажа... А, нет, не члены. Экипажа. Именно 8 человек, двое из которых в тяжелом состоянии, всех доставили в Петропавловск-Камчатский. Оставшиеся пассажиры пока не найдены, в том числе и ребенок, тогда как его отец спасен, сообщил источник ТАСС. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о туруслугах. Полеты туристических вертолетов в районе озера приостановлены. Вертолет Ми-8. Ну вот до того, как с вами обсуждать эту тему, мы успели с Романом Щукиным пересечься, так скажем, да, вот в этой пересменке нашей. Это ведущий нашей программы «Моторы», вы прекрасно его знаете. И вот Роман мне рассказал о том, как он сам на Камчатке на Ми-8 летал. Ром, расскажи, пожалуйста.
Кирпичей наложил, как я сам в эти...
По-русски.
В штаны. Да. Доброе утро еще раз. Во-первых, спасибо за приглашение, это очень приятно.
Я всегда рад.
На самом деле ситуация тяжелая. Еще и в день военно-воздушных сил Российской Федерации, день авиации, происходит такое. Вообще нужно сказать, что полет на вертолете — это чрезвычайно страшное мероприятие само по себе, с точки зрения аэрофобии. Гораздо страшнее, чем на самолете лететь на вертолете, потому что эта штука очень подвержена потоком воздушным, сильнее, чем самолет. И когда ты смотришь с земли на то, как летит вертолет, это такой прямолинейный полет, красивый, ровненько полетел. Когда ты сидишь в нем, тебя постоянно колбасит.
В вертолете, да.
Из стороны в сторону, вниз, вверх. И ты каждый раз думаешь, это вот сейчас начало нештатной ситуации, или это просто порыв ветра там какой-то, еще что-то.
Это норма, как говорят некоторые.
Но то, что касается полета на Ми-8 на Камчатке, дело в том, что я был на Камчатке какое-то время назад, еще до коронавируса, и одно из развлечений, типа для нас, активность такая для журналистов, это был полет на Ми-8 в долину гейзеров, которая несколько лет назад пострадала от оползня очень сильного, но потом восстанавливается, и туда добраться можно только вертолетом, Ми-8. Угу. Честно скажу, из Петропавловска-Камчатского, как раз вот Петропавловск-Камчатский, рядом аэродром, скажу честно, психологическую работу над собой я вел в течение суток до этого. Сутки. Я взвешивал все за и против. С одной стороны, внутри меня что-то говорило, люди всю жизнь стремятся попасть сюда, платят колоссальные деньги, чтобы это увидеть, и было бы глупо этим не воспользоваться. С другой стороны, у меня сразу перед глазами виды этих разбившихся вертолетов туристических, еще что-то. Я понимаю, что все, где туристическая отрасль, безопасности там не очень много. Угу. Просто потому, что это массово. И контроль, как бы ты ни хотел, но тем не менее, со временем острота контроля снижается, если у тебя что-то на потоке стоит. Если у тебя что-то, ЧП не случается постоянно, то ты расслабляешься.
То есть эти мысли были в голове?
Да,
просто абсолютно. У некоторых же не возникает этих мыслей.
Не знаю. Ну, знаешь, когда ты заплатил там 60 тысяч долларов за тур,
такие,
ну, там такие прилетел деньги откуда-нибудь из Австралии, заплатил деньги, это вообще дорогое удовольствие на вертолете туда летать, и с человека там несколько десятков тысяч рублей стоит сама эта поездка. Поэтому, взвешивая до последнего момента, я уже зашел на борт, я уже сел, мы уже при... О вертолетах там такие скамейки вдоль бортов. Это не кресло, где там ты сидишь вот так к иллюминатору боком, а ты спиной сидишь к иллюминаторам вдоль борта. Запускается двигатель, его начинает весь колбасить вот так вот из стороны в сторону. И у меня реально паническая атака. При том, что я летаю часто на самолетах. И я уже говорю нашим гидам, уже, наверное, поздно выходить. Они такие, ну да, поздновато, терпите, говорят они мне. И мы полетели.
Ром, я перебью просто. Паническая атака, да, я хочу понять, она прям, ну, часто с тобой случается?
Два раза в жизни.
Два раза в жизни. То есть это настолько страшно?
Это просто капец как страшно. Да. Не знаю, но еще раз, я летаю на самолетах до кризиса. У меня, вы знаете, у меня было полетов 2-3 полета в месяц точно, причем далекие полеты и в Японию, и в Штаты, и везде. То есть меня назвать человеком, который страдает аэрофобией в запущенной форме, нельзя. Но вертолет — это что-то. И, в общем, мы летим, и нужно понимать условия перемещения вертолетов на Камчатке. Это сопки постоянно, то есть прямой участок есть только один на Камчатке, это побережье. Все, только вдоль берега можно лететь. Вертолеты вдоль берега не могут лететь в разные места, потому что они находятся в глубине полуострова.
Я прошу прощения, тебя перебью. У нас, похоже, легли сообщения в Телеграм и вообще, то есть прямо, и в СМС-ке тоже. Поэтому, если вы хотите вот тоже комментировать, лучше через YouTube это сейчас делать, а мы попробуем пока наладить связь.
Вот, и мы начинаем лететь. Мы взлетаем, чуть-чуть успокаиваюсь немного, там буквально минут 5-7, и уже все, уже стало любопытно, ты смотришь на эти виды потрясающие, вулкан, сопки, все. И в какой-то момент я понимаю, что мы разбиваемся сейчас, потому что только что...
По ощущениям,
да? Только что была высота метров 300, и потом земля приближается, и вот я уже вижу мелкие камушки, тропинки, травинки какие-то прямо под колесами нашего борта. А это была всего лишь сопка. А так низко мы должны были идти, потому что облачность постепенно опускается, а вертолеты летают только по визуальным ориентирам. Они не могут летать без видимости. Они не могут летать ночью. Ну, то есть могут, но это какие-то либо специальные вертолеты со специальной авионикой, либо отважные пилоты.
Никогда не знал об этом вообще.
Да, видимость нужна визуальная. Они визуально должны наблюдать. И я понимаю, что наш эшелон зажат между пиками сопок, верхушками, и нижней кромкой облачности, которая постепенно опускается и остаются буквально десятки метров. И еще на 20 метров облачность сядет, и мы будем влетать в облачность, в которой местами будут встречаться вершины сопок. И это потенциально катастрофическая ситуация. Мы кое-как долетели до кальдеры. Сначала мы были в долине Гейзерова, потом рядом есть еще парк. Как бы не вот этот парк этот был, я не помню, как называется, но, может быть, слушатели подскажут, кальдера бывшего древнего вулкана огромная, теперь это тоже заповедник. Туда нужно было перелететь из долины Гейзера в течение 15 минут. И нам говорят, ну, ребят, если что, готовьтесь ночевать.
В смысле? Где?
Там, там домик есть такой.
И все-таки ездили. Я думал, в вертолете и ночевать еще.
Почему? Потому что по прогнозу опускается облачность, и, может быть, мы не перелетим кальдеру эту и не перелетим сопки, потому что будет облачность такая, что мы не сможем взлететь. И вот я думаю, а если пилоту в этот момент очень нужно домой? Очень там, почему-то нужно ему домой.
Захотелось.
И он менее ответственен. То есть вот этой ситуации... Я к тому, что там настолько много переменных, которые зависят от человеческого фактора, и такие сложные погодные условия все время. Это было примерно вот это же время, кстати.
Вот Алексей пишет из Германии, у нас летуны были афганцы, вообще асы. Вот сами летуны, так скажем, да, пилоты в конкретном случае, они, их поведение каково? Они летают так, как будто бы в последний раз
как
всегда?
Как будто они асы. Да. То есть он берет, он нас высадил на побережье, мы уже потом прилетели, автомобили ждут нас на пляже, такой вулканический черный песок, все это, он садится, выходим, и он начинает взлетать, как это в фильмах, знаешь, такой, взлетает, опуская низко нос и вращаясь вокруг носа, по кругу идет. То есть он вот так вот, наклоняя нос в нас, как бы, смотрит на нас, и вокруг нас делает несколько кругов, причем, я думаю, это выглядит реально настолько жутко неподготовленному человеку. И этот чувак только что вез нас. То есть он такой решил прощальный сделать жест такой. Вот я думаю...
На улице говорят понтануться.
Понтануться. Ну, типа, вот как эти, знаешь, перед супермаркетами пончики начинают крутить, дрифтеры мамкины.
Да.
И в столбах потом заканчивают этот дрифт. Вот примерно такая история. И это нормально там. Поэтому, когда мы говорим о Камчатке, черт, мы сейчас с тобой, знаешь, что делаем? Мы наносим, всаживаем нож в спину внутреннему туризму. Потому что сейчас люди будут бояться, а что еще лететь на Камчатку? Там нет мест, куда можно доехать на машине.
С другой стороны, если люди будут умирать, они не смогут посмотреть ничего.
Тоже верно.
В этой жизни-то. Летал в горах, стар. Ром, можно попросить тебя до конца часа этого остаться? Есть время у тебя?
Да есть, конечно, давайте. Да. Да.
Летал в горах. Пилоты могут иногда ждать днями летной погоды, чтобы вернуться обратно, пишет стар. По большому счету, в Забайкале на Дальнем Востоке это практически единственный вид транспорта, это и продукты, и медицина, и прочее. Это я просто с Ютуба читаю комментарии. Ты от камеры ушел.
А, да, ушел от камеры. Да. А сейчас повернем камеру, потому что я пересел туда, где я вижу тоже сообщение.
Да, да, да. Доброе утро. Да, понятно. Они привыкли люксом летать, пишет Максим. Послушал Романа и точно усвоил, что вертолет это не мое, пишет Сердитый Кролик. Я вот могу сказать, Сердитый Кролик, что я на самолетах-то летал, и я их не люблю, потому что я не люблю, когда кто-то вот управляет чем-то,
не я.
Я даже на пассажирском месте в машине не сижу. На вертолете я вообще никогда не летал, потому что я его избегаю всячески.
Одно дело, когда не ты, а другое дело, когда ты еще и не видишь, что он делает. То есть, когда не ты за рулем, но ты видишь человека управляющего, это одно. И, кстати говоря, ты знаешь, я о чем подумал? Дело в том, что вот этот камчатский трип на Ми-8 был не единственным у меня, не первым, а однажды первый мой полет на вертолете, это была история в Лимане. 24 часа Лиман, марафон автомобильный.
Гонка, да.
Да. И нам компания, с которой мы туда прилетели, говорит, а хотите облететь трассу вместе с тачками на скорости тачек? Там, типа, да? Вот. И ну, там напрямую они развивают до 340-350 километров в час. Там есть...
Вертолеты?
Нет, машины.
А, машины.
А вертолет, он гонится за тачкой, потому что для него это предел. И тогда были маленькие стрекозы такие стеклянные, знаешь, они Робинсоны, по-моему,
но
называются.
Робинсон, скорее всего, да.
На 4 человека. То есть пилот, пассажир рядом и сзади еще 2. И они в стеклянном аквариуме в таком сидят. И это было не страшно. Удивительно. То есть он закладывал виражи ровно так же, как идет трасса. То есть мы летели под так, что ты четко находишься под 90 градусов к земле. Вот по ощущениям закладывал. И это было вообще не страшно.
Ну, даже сопок не было. Вот трасса-то, да, она более-менее, наверное, плоская. Наверное, поэтому такое ощущение возникало. Один раз привелось полетать. Это... Очень страшно, сори, пишет деревенский парень еще в колхозе. Здрасте, я летал на Ил-14 на Байкале, это вертолет, только винты у него стоят горизонтально. А, понятно, то есть это намек на то, что такое же ощущение. Летал в Палану на Камчатке, летишь, как в американских фильмах, по каньонам, страшно не было, доверял пилоту. Может быть, потому что не было облачности? Вот, потому что...
Возможно. Ты знаешь, я скажу, что через несколько дней прилетела другая группа журналистов. У нас вообще по плану был облет действующих вулканов, там 300 вулканов, действующих только на Камчатке. И мы не летели туда, потому что была такая облачность, а через несколько дней буквально я вижу инстаграмы коллег своих, и там потрясающие вулканы, извержения, какие-то облака пара. Кстати, Палана, вот это, мне кажется, то место, куда мы летали, как кальдера, вот это Палана, знакомая на Камчатке, там Палана. Ты знаешь...
Не, а не там случайно недавно самолет-то разбился?
В Палане.
Ну
там,
ну, там
и
все время все бьются, что ли? То есть там вообще летать невозможно?
А еще по этому вертолету интересное совпадение. Руководитель, владелец компании, это чувак, который случайно застрелил...
Есть такая новость, я даже сейчас прочитаю, совпадение. Я себе, смотри, я отметил прямо. Очень интересно это звучит, потому что ты сразу понимаешь вот этот жизненный путь. Компания, владелец упавшего на Камчатке Ми-8, принадлежит депутату Редькину, вот просто читаем новости, камчатский предприниматель и депутат Краевой Думы, которого подозревают в убийстве мужчины по неосторожности, один из совладельцев, Витязь Аэро, принадлежит ему 49,50%. 1% доли в уставном капитале авиакомпании. То есть сама судьба сразу этого человека вырисовывается из одной новости.
Что я делаю? Я иду в Инстаграм, я иду к себе в активные вот эти вот штучки. Я найду сейчас здесь Камчатку, у меня там все зафиксировано, все ходы записаны.
Страхи зафиксированы эти?
И я посмотрю, как бы мы не вот этим Витязем летали там.
А,
вот.
То есть, может быть, Витязь Аэро как
вообще,
раз были?
Вообще очень даже может быть. Сейчас я посмотрю, я долистаю до этой штуки.
Недавно, это как бы отход от темы, но тем не менее, смотрел вот эту «Черную вдову», и они изображали там какую-то, ну, как бы Россию, и у них там был как бы Петров Аэро или что-то такое.
Ты видишь, что написано?
Витязь Аэро. То есть на Витязь Аэро летали. Но это самолет был или что?
Я это не 8 вертолет.
А, это вот...
Я сажусь... Ой, выключил, извини.
Можно показать это в камеру нашему?
Я сажусь в вертолет. Да. Вот ага. Я сажусь в вертолет. Видите, тут даже все написано. Вот пилот. Я показываю это все. И на борту
трансляция этого вертолета... у нас на YouTube, не забывайте.
На борту этого вертолета было написано... Сейчас я этот сторис еще раз сначала открою. Вот.
Угу. Вон, Витязь Аэро видно наверху.
Витязь Аэро.
Знаешь, возникает ощущение, что это может быть тот самый вертолет.
Вот я прямо не исключал бы, потому что парк там не очень большой вертолетов. Там их буквально 2 штуки было. 2, потому что... Почему я это знаю? Потому что я видел... Это было раннее утро, мы летели первыми... И потом в каждом месте, куда мы приземлялись, нас догонял еще один вертолет, второй, который стоял на полосе в тот момент, когда мы улетали, с другой группой туристов. И получается, мы прилетаем, через 40 минут за нами садится еще. В это время заканчивается наша экскурсия, мы улетаем в другое место, за нами прилетает еще раз этот борт. То есть их не очень много.
Может, еще раз покажем?
Витязь Аэро, елки-палки!
Может, еще раз покажем?
Вот я прямо этим...
Это ровно вот этим вертолетом, этой компанией вот летели сейчас туристы, и произошла трагедия.
Я показываю этот
вертолет. Кстати, там номер, вот там есть хвост у тебя, есть номер. Можно посмотреть по номеру.
Сейчас
где-нибудь...
я сделаю скрин и переброшу тебе в телеге, чтобы он у тебя был. Давай я скрин сделаю. Сейчас я сделаю скриншот и переброшу тебе, потому что если где-то в новостях...
Можно будет сравнить, да, спасибо.
Если где-то в новостях пройдет про этот борт...
Ну вот Карл пишет, что у них 22 на самом деле вертолета и дает нам ссылку на саму авиакомпанию.
Если где-то покажется там что-то с обломками или еще с чем-то. Вот смотрите, еще одна штука. Этот борт был вот с такими, он раскрашен с касатками. Видите, здесь.
Но они, наверное, все касатки. Одинаково раскрашены. В этом смысле нет?
Ну, может быть.
Сравните бортовые номера. Их не видно? У нас видно бортовой номер.
Видно,
какой
видно,
бортовой
видно.
Номер вот у этого вертолета, который разбился? Вот если у кого-то проходила эта информация где-то, вы можете нам прислать, мы сравним.
Ра-24-408, вот этот борт, на котором мы летели. Угу. Ра-24-408.
Роману, походу, повезло, пишет Борис Байкер. То есть не зря нервничал. Не зря.
И честно скажу, пилот вел себя
дерзко.
Дерзко. Я не хочу, нужно какое-то такое слово, которое бы означало доблесть и отвагу, но такую...
Лихую.
Лихую, да, он лихой, он лихо себя вел.
Лихо.
Не знаю, нужна ли такая лихость, когда ты возишь туристов.
Наверное,
вот
нет.
Я не очень знаю.
Сколько лет вертолету, пишет Максим, но это мы пока не знаем, может быть, в новостях будет. Как услышал новость с вертолетом, связался с братом, он только вернулся из Камчатки, сказал, что очень аккуратные пилоты летают очень аккуратно, пишет Игорь Артамонов. Есть выжившие из команды, может, внесут ясность, пишет Юлия. Зачем это все, пишет Белый. Ну, это потрясающий вопрос. И зачем оно надо за 500-600 тысяч рублей? Вот это все задается вопросом Артем. То есть люди платят очень большие деньги. Водитель Бэтмен, пишет Добрый Хирург. Безрассудно летают, считает Фидель. Пункт назначения какой-то получается, пишет A1 Great. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Рассказ Романа поменял мое мнение о фильме «Мимино», пишет Егоров. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Игорь меня зовут.
Да, Игорь, пожалуйста.
В армии летал, конечно, в памяти мало что осталось, там Афган был, а вот практически каждый год летаю в Дубае, там Пальма Джумейра, мы облетаем всегда на вертолете. Вот, ну не страшно на Робинсах летать, например, совершенно.
А на Ми-8?
А на Ми-8 там тряска такая.
Тряска, да. И еще и условия нужно понимать. Вы знаете, я на вертолетах... Вот недавно буквально у нас с Кадиллаком был тест в Подмосковье.
Спасибо большое,
мы на эскалы... Сначала мы шли яхтами до какого-то вертолетного клуба, потом из клуба летели.
Красивая жизнь, слушай.
Вообще, это Кадиллак, ну а что, ну они должны так...
Ну понятно.
Да, И в результате нужно сказать, что, конечно, подколбашивал. В смысле, ну так, болтало. Но когда ты видишь все на 50 километров вперед с его высоты, когда ты понимаешь, что хорошая погода, облака над тобой в полутора километрах, все красиво, внизу просто поля, и ты понимаешь, что вертолет, по большому счету, у него есть, я не помню, как это называется термин, когда выключается двигатель.
И... Авторотация.
Вот, ротация, да. И когда он падает, его винты как парашют работают. То есть они так медленно вращаются. Да, падение будет жестким, но это будет проконтролируемое.
Они это обычно просто... называют в новостях, эти новостники, жесткая посадка.
Да. Ну, то есть может хвост отломиться, ну, там, да, от перегрузок. Но во всяком случае не будет мяса вообще. Вот, когда вот так... но Камчатка — это совершенно другая история. Ты понимаешь, что если там что-то произойдет, то это произойдет только потому, что вертолет встретится с землей на полном ходу. Только поэтому. Угу. Там, ну вот и то, что произошло, я думаю, как-то связано с рельефом местности. Точно совершенно. И
хотя вроде упал в озеро.
Может, зацепил, знаешь, и долетел уже туда, и да? Уже вращаясь, крутился как-то и рухнул в озеро, потому что... Угу. Ну, как
7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, Роман беспокоит.
Да, пожалуйста.
Конечно, трагедия большая, доброе утро. Трагедия большая, но вот я вот часто бываю по работе и на Камчатке, и на Сахалине, езжу аудитором туда на предприятие. Вы знаете, вот проблема очень большая, то, что трезвых людей практически нет. Вот у меня есть подозрение, что здесь вот все-таки основа какая-то вот здесь порылась, водка или еще что-то.
Кто-то, может быть, выпивал, вы предполагаете. Спасибо большое. Роман вот показывает еще кадры.
Это именно... взлет как раз. Сейчас мы дойдем, между прочим, здесь будут...
Нет, ну когда я вот так смотрю эти кадры, Ром, я когда смотрю эти кадры, конечно, не страшно. Ну, когда смотришь кадры, никогда не страшно, понимаешь? Можно и гонщика Формулы-1 смотреть, и все что угодно, оно не страшно.
Ну да, а еще в вертолете, ты знаешь, особенность, почему даже от малой авиации какое отличие. В вертолетах можно окна открывать, когда ты летишь. Правда, нельзя с двух бортов открывать, потому что сквозняком уносят телефоны, камеры, и там вот по ходу курса пролета вертолета уже такие склады этого всего, людей вырывает это все.
Ну, в принципе, небольшая же скорость и высота небольшая, поэтому, видимо, да, разрешается.
Ты можешь открыть окно, и я открывал, вылезал туда, сейчас...
Ну, красота какая-то неописуемая.
Вот, смотри, сейчас будет смена сториса, и ты увидишь, на какой высоте мы проходим. Угу. Сейчас вот этот доходит, и следующий. Чикс, давай, следующее.
Вот вы летите высоко.
Вот, смотри. Ну, Чикс, видишь, ты прошел над сопкой, и дальше снова у тебя пошел как бы низина, ты летаешь. А потом ты снова пролетаешь, ты снова пролетаешь буквально, ну, по ощущениям, там, 3 метра. 2 метра, я вижу мельчайшие камешки на земле.
Вот примерно о таких же впечатлениях мне докладывал мой друг, который решил летать на воздушном шаре, наверное, так это называется, где-то там в Турции. И вот он рассказывал о том, как ему кажется, мы сейчас, говорит, врежемся в гору уже. И, говорит, я начинаю кричать, все начинают кричать, а веселый человек, который управляет этим воздушным шаром, проходит такое, говорит, ощущение в сантиметрах в десяти от этой горы.
И смеется.
Да, и смеется, ему смешно.
От страха. Да. Все, я вспомнил, кальдера вулкана Узон, вот где мы были. Ну, в смысле, не вспомнил, я прочитал вот это в этом парке.
Важный момент, это другой вертолет, пишет ментально, так наш слушатель подписывается, потому что ваш 24-408, а разбился 24-744. Ну, в общем и целом, какая разница, да? То есть речь идет о том, что примерно, как эти вертолеты летают, какие ощущения возникают, какой сложнейший там рельеф местности, мы из рассказа Романа поняли. Ром, спасибо тебе огромное.
И спасибо вам, и, ну, что же сказать, берегите себя.
И своих близких?
И своих близких.
На эти коротенькие 7 дней. Я просто от себя доволен. Нет, сейчас новости. Роману огромное спасибо за рассказ, потому что, когда он мне только вот там пару слов сказал, я понял, что нужно обязательно, чтобы он вам это тоже рассказал, потому что это очень интересно, а мне вот, например, поделиться таким, ну, просто нет такого опыта. 9.00, новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, четверг, август, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Из последних новостей. Спасшиеся пассажира, упавшего в Курильское озеро Ми-8, смогли выплыть с глубины 9 метров. Речь идет о 8 пострадавших. Их доставили в больницу. Они рассказали, что вертолет начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки. Температура воды в Курильском озере упала. А куда упал вертолет, не превышает 6 градусов. Долго в ней находиться невозможно. Но вы знаете, что вертолет сейчас там лежит больше, по-моему, около 130 метров. Глубина, на которой он лежит, это очень сложно вообще на такой глубине работать, если это возможно, в принципе. И есть люди, которые не смогли спастись из этого вертолета. Их судьба неизвестна сейчас, но, тем не менее, если мы исходим из мысли о том, что вода очень холодная, глубина серьезнейшая, плюс еще вот этот удар был, падение, то, скорее всего, прогноз негативный. 7373948, привет из Горного Алтая, Телецкое озеро, пишет Чеф Чилиус. Мне бы хотелось в этом смысле показать вам само место падения этого вертолета, потому что кадры публикуются сейчас, я видел на лайв, я видел на RT кадры. Я и те, и другие кадры вам сейчас покажу. Там, в принципе, ничего такого особенного вы не увидите, но понимание возникнет. Понимание возникнет. Поэтому давайте покажем. Да? Покажем? Давайте покажем, как это выглядит. Ну, это просто озеро. И человек, соответственно, наверное, это небольшой катер или лодка моторная, так вот не разберешься, он плывет по этому озеру и комментирует.
785 метров. Глубина залегания вертолета промерили 137 метров.
137. Ну вот и все. То есть вот это предположение наше, что он, возможно, за что-то зацепился и упал, не знаю, насколько оно может быть достоверным. Почему? Потому что, во всяком случае, когда ты видишь кадры с места падения самолета, тебе кажется, что зацепиться там не за что. Не самолета, а вертолета, простите, пожалуйста, вертолета. Еще, пожалуйста, у нас есть кадры, это RT публикует. Думаю, что они не обидятся за то, что мы берем их видеоматериалы. Вот, мы сейчас вам покажем. Там работают спасатели. Здесь комментариев никаких нет, мы просто видим людей в форме, которые работают на месте, и видим уже туман, которым заволокло озеро. То есть на первом видео там абсолютно солнечная погода, а сейчас мы видим туман. И, как я понимаю, вот это видео, оно снято позже, поэтому мы его, собственно, и показываем вторым для вас. Абсолютно не видно ничего, просто вот вода и туман, и люди, находящиеся в лодках. Чем они заняты, это сложно сказать. Ну, понятно, что они заняты каким-то, видимо, да, работами по спасению, может быть, проверяют. Но я даже не знаю, я не могу предположить. Мне очень сложно это сделать. А? Лучше в микрофон говорить.
Судя по картинке, собирают обломки и, вероятно, ищут...
То есть мелкие какие-то части, да?
Либо мелкие части, которые поднимаются на поверхность, либо потенциально, может быть, выходы воздуха, ну, если
может быть. В может быть, может быть. Интересно было бы в этом смысле, да, и важно услышать тех людей, которые, во-первых, да, работали на Камчатке. Может быть, вы сами пилотировали там вертолеты, может быть, служили там когда-то, может быть, ну, вообще, как-то связана ваша судьба с этими местами, и вы могли бы нам что-то рассказать. Очень было бы полезно, если бы подробности описал ситуацию человек, почему человек кто-то спасся, а кто-то нет, конкретно, что помешало спастись, предположение, мнение, пишет Станислав. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день, Алексей.
Здравствуйте.
Это Александр мой. Я вот сам родом с Камчатки, и вот в 99-м году летал точно так же на вертолете, там, с соседнего города Елизово, также на Ми-8, ну, не на лавочках, там нормальные кресла, как Роман рассказывал. Вот.
Ну, он даже показывал, там действительно вот вертолет, на котором они летали, и это ровно та самая авиакомпания, вертолет, который сейчас потерпел крушение, там лавочки.
Ну, да, ну, может быть, но это был 99-й год, это давно было.
Ну, да.
Вот. Еще до вот давала вот долины гейзеров, то есть это еще старая долина гейзеров. Вот. Ну, достаточно было интересно, ну, не особо так страшно, но суть в том, что я хотел сказать, у меня вот сейчас подруга как раз туда поехала, на Камчатку, она путешествует там по всей России, и собиралась в долину гейзеров. И вот у меня вот волнение в плане того, что есть ли имена погибших или там выживших,
Я пока не видел, но попробую сейчас поискать. А вы с подругой не связывались?
Вот дело в том, что недавно с ней списывался. Я рад, что она там поехала ко мне на родину, там, где советовал посетить долину гейзеров, там, Паратунку, там, и так далее, все места там, которые есть. Угу. Вот, и она собиралась как раз посетить эти места. И вот я сейчас посмотрел, она обычно все сразу выкладывает там все фотографии ВКонтакте. Угу. А сейчас я посмотрел, последний раз она была буквально сутки назад.
И вы переживаете по этому поводу, вас можно понять. Я еще пока новость прочитаю вам. Двое спасенных с упавшего Ми-8, которые находятся в тяжелом состоянии, доставлены в реанимацию. Опасений к жизни у медиков нет, заявил камчатский губернатор. Но совершенно вот я списка нигде не вижу. Фамилий спасшихся там, и предположительно не спасшихся я не вижу. Как только этот список появится, я вам его постараюсь прочитать, если это будет во время моего эфира. Хорошо?
Спасибо,
да, спасибо вам. Ну, вот такая ситуация, видите, у нашего слушателя, он рассказывал своей подруге, что он как раз вот с Камчатки, и посоветовал отправиться в долину гейзеров, и сейчас он переживает, что ну, не случилось ли чего с его конкретно подругой. Публикуем полный список членов экипажа. Так, Сорокин Николай, командир воздушного судна. Вот Дмитрий нам нашел. Медведев Яков. Дмитрий, вам, кстати, спасибо огромное. Дмитрий Дроздов нам пишет. Медведев Яков, штурман. Спасен Мадиев Марат, механик. Вот он спасен. Спасенные пассажиры. Пономарева Анастасия. Стрелкин Виктор. Спасен Маляков Михаил. Спасен Кованцев Георгий. Спасен Корженевский Николай. Спасена Антипина Елена, спасен Кулаков Евгений. Я не понимаю, как они здесь пишут спасен, честно говоря, очень странно они это все пишут. Ну ладно, Кулаков Евгений, Кремнева Ольга, Маляков Даниил, Мозолева Ирина, Скварников Кирилл, Чернова Эльвира, Харитонова Елена. Ну вот я здесь не вижу, это все спасенные или не все? Не понимаю. Честно говоря, из этого списка не понимаю. Дмитрий, дайте, пожалуйста, ссылку на текст сам, на ссылку на новость, пожалуйста. Если возможно, Дмитрий, пришлите мне вот. А, вот здесь, вот. Список пассажиров, находившиеся на борту, сначала читаю. Анастасия Пономарева, Евгений Кулаков, Ольга Кремнева, Виктор Стрелкин, Михаил Маляков, Даниил Маляков, Ирина Мозолева, Кирилл Скварников, Эльвира Чернова, Елена Харитонова, Георгий Кованцев, Николай Корженевский, Елена Антипина. Это вот кто находился на борту. Экипаж: Николай Сорокин, Яков Медведев, Марат Мадиев. Со спасенными как-то вот сложнее. Так, со спасенными сложнее. Я не понимаю, кто спасен, кто не спасен из того списка, который вот мне Дмитрий прислал, потому что как-то вот он вперемешку написан, что ли, создан. Я вот не знаю, сейчас стоит нашему слушателю позвонить, который только что звонил. Можно ему набрать? Я просто спрошу, он вот интересовался фамилиями людей, которые были на борту. Чтобы, может быть, он что-то нам по этому поводу сказал. Я на Ан-2 летал, там тоже лавочки, сразу безумные маршруты вспомнил, пишет Майлз. Так, пока нет имени, так, список выживших. Вот, Алексей Семенов мне присылает. Спасибо большое, вот на самом деле очень сильно мне в этом смысле помогаете. Да. Не получилось связаться? Не получилось? Давай попросим перезвонить, наверное, это тот слушатель, да? Да, это... Да, еще раз здравствуйте. Алло. Алло. Алло, нету, я не знаю, почему не получается связаться. Ну, если есть возможность, перезвоните нам еще раз. Еще раз перезвоните, я вижу ваш номер, вот он заканчивается на 41. Если есть возможность, перезвоните, пожалуйста. Так, Пономарева Анастасия. Да, вот сейчас возьмем. Алло, здравствуйте, да, еще раз. Алло. Непонятно. Что-то со связью, наверное, а? Вот телефон вроде бы у нас работает, вот нам говорят звукорежиссер наш, Илья говорит, что телефон работает, я не понимаю. Алло.
Алло, слышно меня?
Да.
Вот,
Ну, вот те имена, которые вы перечислили, там нет.
Нет, да? Ну, ну как? Есть, в этом случае я могу сказать вам, что... Ну, это для, ну, я не знаю, что сказать, просто вот говорю вам эту информацию. Давайте так.
Все, спасибо
большое. Да, спасибо вам, спасибо вам. Пономарева Анастасия спасена, пишет. Стрелкин Виктор Викторович спасен. Маляков Михаил Антонович спасен. Кованцев Георгий Николаевич спасен. Корженевский Николай Игоревич спасен. Антипина Елена Александровна спасена. Сорокин Николай Михайлович спасен. Командир Медведев Яков Николаевич, штурман, спасен. Мадиев Марат Саматович, бортмеханик, спасен. То есть все, весь экипаж спасен. А вот кто не спасен? Кулаков Евгений Владимирович, Кремнева или Кремнева Ольга Сергеевна, Маляков Даниил Михайлович, Мозолева Ирина Николаевна, Скварников Кирилл Сергеевич, Чернова Эльвира Олеговна и Харитонова Елена Николаевна. Вот напротив них не пишут, что они спасены. Это я смотрю информацию «Курьер», «Бердск», «Среда» издание. Да. Дети на борту были, говорят, что да, Артем. Хорошего эфира, да, спасибо большое, спасибо большое. Уронить Ми-8 очень просто, скорее всего, вихревое кольцо попал, пишет нам Норм. По поводу того, что Ми-8, так скажем, не самая стабильная машина. Это так страшно слушать фамилии, пишет Ричард, да. Мало того, что Анжелина... Нет, это не то, у нас какой-то разговор странный идет в... YouTube, поэтому, ладно, не буду читать. Пожалуйста, к звонкам. 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Вайс. Ну, на самом деле, тоже, как вот предыдущий товарищ перед концом прошлого часа сказал, что я бы не дезировал наш летный состав, тем более на Камчатке. Два случая, как минимум, там были, в том числе Сан-26, когда экипаж находился в состоянии алкогольного опьянения.
Угу.
Это доказано было экспертизой. Тем более, есть такой случай в 90-м году, я просто хочу подвести к чему. Заяк-42 в Кольцово рубанулся из-за того, что пилот, видимо, еще в Советском Союзе, я напомню, видимо, перескакивал с борта на борт, чтобы, видимо, заработать. Он был настолько усталый, что не мог зайти на посадочную полосу. И тупил, и вводил в заблуждение, неизвестно по каким причинам, ну, может быть, действительно от усталости, и экипаж, видимо, отдыхал, второй его пилот в это время. Вводил в заблуждение диспетчера, которого несколько раз просил зайти на посадочную полосу, а тот даже не объявлял ему, на какой высоте, и все время с левой стороны, и взлетная посадочная полоса с правой стороны оставалось, и в результате погиб самолет вместе с пассажирами. Я просто к чему веду? Когда работает там индустрия, тем более хозяин этой так называемой конторы, которая вот занимается туристическим бизнесом, как правило, на Дальнем Востоке от Байкала до Камчатки, в связи с так называемыми живописными местами, там работает на износ и техника, и пилоты. Когда не виновата ни техника, как они говорят, ни пилоты, кто же виноват? Значит, виновата метеорологическая служба диспетчерская, которая выпустила этот борт, зная, в том числе, там неблагоприятные, особенно по утрам, в любое время, в том числе и по сумеркам, метеорологические условия, связанные в том числе и с гейзерами. Любая контора, работая сейчас на частном уровне, не будет выносить 40 СБ, а хозяин данного предприятия, как оказалось, сейчас находится под стражей по другим уголовным делам,
ну,
за убийство,
да,
человека.
Ну да, да, да.
Вот мы поэтому РБ, я думаю, гниет с головы. В любом случае, там много вопросов должно возникнуть к этой авиатранспортной компании. Угу. Ми-8 это надежный вертолет. И даже без броневой защиты в Афганистане он выживал после многих попаданий, не только стингеров.
Угу, угу. Я понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. По поводу Ми-8 и по поводу других, так скажем, вертолетов и самолетов, всегда эксперты наши, которые дозваниваются, и не только, и в эфир приходят, они говорят одно. Главное, как машина обслуживается. Это вот самый главный момент, как машина обслуживается. Если машина обслуживается плохо, то она достаточно быстро приходит в негодность. Если машина обслуживается хорошо, то тогда, в принципе, ей можно пользоваться долгие годы. Не летайте на наших вертолетах по возможности. Я работал в вертолетах России, пишет Дмитрий. Сколько же просроченных авиационно-технических изделий продают перекупщикам агрегаты с истекшим сроком консервации? Если сами вертолеты России продают просрочку, перекупщики закупают все только у ВР, за рубеж отправляют только качественные запчасти, пишет Дмитрий. Вот верить Дмитрию или нет, вы сами решаете для себя. На восьмерке два раза в неделю летал пассажиром по службе в одной из горных республик нашей страны. Летуны не всегда трезвые, восьмерка — это крайне надежная машина. То есть вопрос здесь к тем, кто управляет обычно, да, самой машиной, Бушидо. Насколько я понимаю из вашего сообщения. Но здесь вот удивительный момент. Все члены экипажа, судя по тем данным, которые сейчас выдают СМИ, если это не ошибка, все члены экипажа выжили. Именно экипажа. Интересно, какие зарплаты у этих пилотов, задается вопросом Майлз. Может быть, кто-то нам и расскажет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я сам родился на Камчатке, жил там. Вот, и отец у меня работал с военными по контракту. И рассказывал, что большинство аварий — это по человеческому фактору. То есть есть люди, которые там считают себя профессионалами, и много таких историй, что на вертолете, допустим, сажают его и говорят: вот смотри, как я умею, там шторки закрывают, ну, вроде как слепую посадить. И вот я, да, ну, там...
Слабоумие, отвага это называется.
Ну, да, сам на двадцатке жил, это как бы военный городок, вот, и даже, ну, я маленький еще был, помню, там и самолет, который, ну, в наш город летел, тоже разбился, и вот достаточно много людей там погибло. Не знаю, по каким причинам это было, но вот человеческий фактор очень распространен. И вроде как даже это, но в основном из-за этого. Больше половины случаев.
Так, все, что касается техники, в основном обычно из-за человеческого фактора.
Да.
В основном. Спасибо. Ну, в принципе, да, спасибо большое. И автомобили, и самолеты, и вертолеты, и корабли, и лодки, и все что угодно. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, добрый день. Валерий.
Да, пожалуйста.
По тексту произнесли имена, узнал имя коллеги, он как раз в отпуск собирался, я знал. И, к счастью, он в списке выживших.
Кто?
Не буду называть имя, не стоит, но он точно есть в этом списке. Я уже сейчас сверился со своими людьми.
Это ваш какой-то друг или знакомый?
Нет, нет, просто коллега по работе. Но я буквально неделю с ним назад с ним по Zoom общался, и он говорил, что он будет в отпуске.
И говорил, что вот, ну, примерно там он будет в отпуске, да?
Да, да, да. Самое главное, вы назвали его отчество, и отчество совпало.
Ну, я даже не знаю, вот как-то, может быть, вы попробуете на связь с ним выйти, может, он что-то расскажет.
Да, да, ну, попозже, конечно, выйдет.
Да.
Но я уже сам задумался, стоит ли летать на Камчатку и пользоваться там вертолетом.
Я, кстати, очень хотел на Камчатку, ну, в принципе, потому что там невероятно красиво, все те кадры, которые я оттуда видел, люди привозят, так скажем, это что-то неописуемое. Я нигде такого больше не видел. В принципе. Ну, вот именно кадры, да? Соответственно, глазами это, наверное, что-то фантастическое. Но вот существуют некие опасения относительно тех людей, которые там занимаются перевозками туристов. То есть может оказаться так, что они не совсем хороши. Спасибо вам большое за звонок. И если какие-то подробности будут, мы от вас их ждем. И обязательно расскажем о них. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, говорите. Говорите.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, доброе утро, Алексей. Спасибо, что уделили минуту. Вы знаете, я вот сколько вот езжу вообще вот так вот по России, да, вот, ну, отдыхать там ездим, рыбу ловить. Понимаете, то есть, ну, во всем. Даже вот катера, да, вот, они за год так ушатывают егеря эти катера, что, понимаете, и никто это не смотрит, никому это не надо. Редкий собственник смотрит на исправность, им платят за полет, допустим, определенные деньги, им по барабану лететь, они уже привыкли, понимая, что все хорошо, понимаешь, дай бог пронесет. Ну вот, понимаете, садятся и летят, понимаете, ну, деньги нужны людям, что они.
Не, ну, как самое главное, нету, вот смотрите, когда на этот вертолет мы смотрим, да, вот где нет ухода, с другой стороны, когда мы смотрим на эти вертолеты, они выглядят-то хорошо. Я уж не знаю, может быть, они внутри абсолютно никакие, но...
Вы знаете, я видел Audi, которые выглядят хорошо, понимаете, а внутри так и давая так ушатанное, что, понимаете, на него садишься и все, и до следующего только ехать.
Ну, я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое. Ну, вот как бы это объяснить нашим слушателям, которые не смотрели те кадры, например, которые нам показал Роман Щукин, да, как выглядят эти вертолеты, да, именно как выглядят. Они выглядят отлично. Вот визуально они прекрасные. То есть, и мы можем предположить, что местные там, авиакомпании, они тратят деньги на вау-эффект визуальный, да, но на техническую составляющую денег они не тратят, вы думаете? Может быть такое? Наверное. Я бы исходил из другого. Если бы я занимался перевозками людей, наверное, я бы исходил из другого. Я бы думал о том, чтобы технически все было исправно, а как уж это выглядит, это второй вопрос. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что в современном мире важен, в первую очередь, фантик. Да? Нужно создать всегда эффект, продать. Если вертолет будет технически исправен, но выглядеть он будет не очень хорошо, у людей будет возникать ощущение, что это плохой вертолет. Если вертолет будет выглядеть очень хорошо, но при этом он будет технически не очень исправен, этого никто не заметит, и у людей не будет возникать ощущение, что это плохой вертолет. Вот нам Ричард пишет, что 36 лет машине это не дело. Да почему? Слушайте, те же самые B-52, да, которые летают американцев, это, между прочим, ну, они называют их летающая крепость, если я не ошибаюсь, да, это самолеты, которым и по 60 лет, и ничего. И летают, и более того, они летают не просто так, да, там, с пассажирами или что-то подобное. Нет, они с собой бомбы носят ядерные. То есть проблема не в технике в этом смысле, в ее старости или молодости. Проблема в том, как эта техника обслуживается. Это все специалисты всегда одно и то же говорят. Вот всегда. Нет здесь никаких разночтений. Вот представьте себе, у вас есть автомобиль... Пусть это будет Hyundai Solaris, да? Все правильно? Hyundai Solaris. Один Hyundai Solaris у вас в руках, и вы ездите на нем 10 лет. Вы его обслуживаете, меняете масло, проверяете там, давление в шинах, смотрите, чтобы балансировка колес была правильная. По возможности, если что-то нужно, меняете. Там, в какой-то момент заменили ремень ГРМ, еще что-то. Ну, то есть вы следите за автомобилем, понимаете, да? И представьте, такой же прям Солярис, вот они вышли вместе прям с конвейера. Один вам пошел, а другой пошел в каршеринг. Все. Через год вы берете... Нет, вы берете свою машину через 10 лет и берете вот эту машину из каршеринга через год, и машина, которая была в каршеринге через год, скорее всего, будет хуже, чем ваша, которая была у вас 10 лет. Да, у вас может быть где-то какая-то ржавчинка, какой-то скольчик, еще что-то, но вы следите за тем, чтобы технически исправен был автомобиль. А представьте себе, вы берете автомобиль и ездите на нем несколько лет, а кто-то на таком же автомобиле ездит в такси. Ну, в такси, представляете? И как вы думаете, они будут технически сопоставимы? Скорее всего, нет. Поэтому люди и автомобили из такси не берут себе обычно. Говорят, в такси было. Я ездить на такой не буду, в личное пользование я себе такую не возьму. Да, ну вы знаете это. Вот и все, то есть как пользуются и как ухаживают за автомобилем, это самое главное. Вот. Есть люди, которые ездят на очень, так скажем, старых автомобилях, но при этом они в прекрасном техническом состоянии, потому что человек за этим старым автомобилем все эти годы следил и менял детали внутри этого автомобиля на новые. Он, конечно, старый, но он полностью исправен и в нем новые детали. Был случай в 70-х, когда в метель посадили машину на телеграфный столб и зависли на нем. После попытки взлететь с него машина свалилась, рассказывал отец. Им телеграмму Батицкий зачитывал, пишет Зурита. Раньше проходили ремонт узлов при определенной наработке раз в 5 лет, а теперь раз в 8. Вот тоже инфа, пишет Ричард. Вот это инфа, вот это другой разговор. Если это правда, Ричард, то вот это, наверное, что-то значит, правда? К слову, 40 тысяч за развлечение, лучше бы детям и животным бездомным перечислили, пишет Наталья. Ой, Наталья, это вот начинается. Лучше бы то, лучше бы все. Наталья, у каждого есть деньги, человека, который их честно зарабатывает, да, и он может тратить как хочет эти деньги. Если вы хотите помогать другим, перечисляйте, помогайте. Если кто-то хочет летать на вертолете, пусть летает. Здесь вопрос совершенно в другом. Здесь вопрос в том, что человек, прилетая туристом, да, который хочет посмотреть красоты природы, он должен сесть в вертолет, а потом на этом вертолете пролететь, из этого вертолета выйти и отправиться обратно домой. Вот понимаете? То есть он должен живым остаться. Вот какой вопрос. Они лучше бы этим дали, лучше бы тем. Ну, лучше бы, на ваш взгляд, а на их взгляд не лучше. А может быть, они и детям помогали, эти люди, а потом просто попали вот в такую аварию, когда решили отдохнуть. Вы же не знаете ничего о них. 9.30 новости. 9:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. И вот я сейчас слушал новости, и причина, почему разбился вертолет, он промахнулся мимо посадочной площадки и сел в озеро, и поэтому разбился. Ну, я в новостях это сейчас услышал, то есть это, я так понимаю, официальная версия. Я вообще не вертолетчик ни разу, не пилот, не понимаю, ну, да, у меня в голове не укладывается, как это возможно вообще. Ну, то есть, как это возможно вообще? Как можно так промахнуться? Поэтому я не то, чтобы сейчас пытаюсь сказать, что это невозможно, я пытаюсь сейчас, может быть, привлечь сюда специалистов, которые нам объяснят, а как такое возможно? Это реально возможно? То есть, настолько в условиях плохой видимости промахнуться мимо взлетно-посадочной площадки, что сесть в озеро. И если он даже садился в озеро, то почему, с какой скоростью он в него садился? Он предположил, то есть мне очень сложно понять, как это происходит, потому что я не пилотировал никогда вертолет, и я не понимаю, как это может произойти. У тебя есть приборы, ты на эти приборы смотришь, там есть высота, правильно? Площадка не может быть ниже воды, ведь правильно? Ведь ниже воды ничего нет, правильно? Площадка, она выше воды. В любом случае, она выше воды. Потому что у нас, в общем-то, все от уровня моря, да, зависит. Ну, так, ну, в целом. Мы понимаем, что здесь-то могут быть озера горные, еще какие-то. Но, тем не менее, но площадка рядом с озером, она все равно будет выше этого озера. Соответственно, ты, наверное, как-то можешь ориентироваться по приборам или не можешь вообще никак ориентироваться по приборам. Очень сложно. Тотальная алкоголизация населения по всей России до такого доводит. Эльфо напирает на тему, что все были пьяные. От берега 800 метров. Это как возможно на 800 метров еще промахнуться, пишет Михаил. Не знаю, Михаил. Не знаю, я не знаю. Честно вам скажу, если вы вертолетчик, Михаил, расскажите нам. Потому что я не знаю, я не понимаю. А может быть, потому что я не... Никогда этим и не занимался, поэтому и не понимаю. То есть, очевиднейшим образом, да. Ужас просто, надо быть неопытным, пьяным или что еще, пишет Юлия. Юлия, вы уверены? То есть, вы управляли вертолетом? Нет. У Ми-8 есть радиовысотомер, задается вопросом Агафон. Опять же, не знаю, нам нужны люди, которые управляли когда-нибудь Ми-8, или нам нужны хотя бы вертолетчики, работавшие на других машинах. Вообще, вертолетчик — это нормальное слово, потому что самолетчик — это нет, а вертолетчик... Пилот вертолета. Наверное, так как-нибудь надо. Это не обидное слово, я надеюсь. Потому что иногда говоришь какое-то слово, а потом тебе люди из этой профессии говорят, что это обидное слово. Я не хочу сказать никакого обидного слова. Я хочу просто пояснить, что мне нужны люди, которые когда-либо управляли вертолетом. И объяснили бы вы, как, на их взгляд, можно промахнуться мимо взлетно-посадочной площадки на 800 метров. Вот один наш слушатель пишет, как это возможно. Неблагодарно это дело версиями кидаться в первые часы, пишет BR-56. Я с вами согласен, BR-56, но неблагодарная такая у меня работа. Она вот она такая. Поэтому я стараюсь сделать что сейчас? Привлечь людей, которые хоть что-то в этом понимают. Ну, хоть что-то в этом понимают. Мы со всей уверенностью можем сказать, что 99% среди нас, да, вот там, слушателей, меня, я туда же отношусь, мы не знаем, как это, управлять вертолетом, мы не понимаем. Я жила более 15 лет на Чукотке, там было всякое, пишет Юлия. Юлия, а почему? Почему это было? Как вы считаете, в чем причина? Не работа у вас такая, совести и деликатности нет, пишет Алла. Алла, оценивайте это как хотите. Честно говоря, я не понимаю, как вы сюда привязали какую-то совесть или деликатность. Я вот читаю в новостях, что у водолазов нет оборудования, они могут работать на глубине до 20 метров. Это любители, что ли, задается вопросом Юрий Радаев. Опять же, это вопрос к тем, кто работал в этой сфере, к водолазам. Оборудование для работы 20 метров, не более. Вот сейчас прочитал Юрий. Это о чем нам говорит? Это говорит нам о том, что там, в принципе, нет каких-то профессионалов, водолазов. Профессиональные водолазы на какую глубину могут под воду уходить? Вот эти вопросы, нам, по сути, нужны люди, которые управляют вертолетами, и водолазы, которые нам могут ответить на эти вопросы. Все остальные мы не сможем ответить на них. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте, да.
Хотел поздравить всех с праздником, во-первых.
Ну, имеет отношение. Давайте чуть позже. Это, да, я понимаю, о чем вы говорите. Давайте чуть позже. Сейчас вот этот вопрос.
Да, вот хотел сказать, личное впечатление. Тоже летал в детстве на Ми-8. Полностью вот согласен с Романом, который у вас был в предыдущем чаще. Что
да.
Там достаточно стрёмно, шумно. А у нас еще и был бак внутри с топливом, да? Маленькие иллюминаторы, узкие лавочки, то есть, ну, достаточно маленькое пространство, в котором страшно находиться. Вот, а касаемо того, что произошло, ну, скорее всего, погода, я думаю, то есть какой-нибудь порыв ветра и...
Нет, ну, говорят, вот сейчас в новостях говорят, промахнулся мимо взлетно-посадочной вот этой площадки, да, не полосы, а именно площадки, что это вертолет. Как на 800 метров?
Ну, крайне странно, там площадка прямо возле воды, вот если вы видео видели, ну, да, понимаешь, да, там...
Вроде бы.
Соответственно, 800 метров, ну...
Ну, или сколько там метров? Да сколько угодно метров, вот мне интересно, как это можно
промахнуть? Да, кстати, там находится ваш коллега, да, с «России-24», знаете, да, журналист.
Ну, я не знаю, это мой знакомый какой-то?
Он выживший, спасенный.
А, вы имеете в виду из спасенных, я понял. Я понял, спасибо, спасибо большое. Я думал, работает на месте. Депутат-миллионер, рыбный король Игорь Редькин, пишет Наталья. Дальше что, Наталья, как нам это помогает прояснить ситуацию с тем, что самолет, вертолет путает взлетно-посадочную площадку с водой и разбивается об эту воду? Я не понимаю. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Юлия, я инструктором по дайвингу работала одно время. И, конечно, я вам скажу, что даже рекреационные погружения... До 40 метров, а если нарушать, то и до 60 можно. А технические дайверы, которые у нас работали, ну, просто они потом ушли из технического дайвинга в инструкторы, в рекреационные, они погружались на 110 метров, например. Но там специальное оборудование, там не воздух, там тримикс, смесь трех газов. А, например, когда делают нефтяные вот эти работы... при добыче нефти, когда варят там внизу вот эти вот подпорки и так далее, то вообще опускают в батискафах, там человек адаптируется как-то, ну, это я не сильна, это я только по рассказам тех, кто работал. То есть, в принципе, этот метраж, ну, как бы он доступен, да, он доступен.
137 метров, говорят.
Профессионалам он, ну, непонятно, что там кто-то не прыгнет и не, ну, ничего не сделает, но это можно, ну, конечно, это дорогостоящее оборудование, это, ну, очень высококлассный.
Еще один момент. Говорят, что вода там 6 градусов.
Ну, вот я не помню. Если честно, я знаю, что, ну, есть ведь у нас сухие костюмы, да, куда ты там надеваешь и свитер, и все что угодно. Но я просто не помню, как с сухими костюмами обстоит дело. Можно ли с ними технический дайвер, дайвинг на тримиксе делать. Вот это я не скажу вам.
Но в целом мы понимаем, что если водолазы могут на 20 метрах только работать, это значит, что у них какое-то самое простое оборудование, да?
Ну, скорее всего. Ну, конечно, они совершенно точно в сухом костюме, потому что там и минуты не продержишься в мокром, вот. Но я не очень понимаю, что на 20 метрах они могут делать, если там такая глубина.
Ничего, объективно говоря. Спасибо вам огромное за информацию. Спасибо вам. Да, спасибо. Спасибо, до свидания, хорошего дня вам. 100 метров и 137 метров, это, в общем-то, даже большая разница, пишет Панк 13. Тут специальное глубоководное оборудование нужно, пишет Андрей. Курск примерно на такой же глубине затонул, так просто не погрузиться, пишет Майлз. Помимо глубины нужно еще не испугаться, простите меня, пожалуйста, родственники, не испугаться тел, пишет Оля. Я, ну, если мы говорим о тех людях, которые работают в этой сфере профессионально, скорее всего, они с этим сталкиваются постоянно, и, наверное, они уже ничего не пугаются в этом смысле. Так какого бизнеса? Смотрите, вот Наталья здесь пишет про Редькина. Я эту информацию уже говорил. Вот Хельга спрашивает, что, почему Редькин, почему вы думаете? Хельга, смотрите, есть такая компания, авиа. Да, вертолетная как раз-таки, который Редькин владеет на 49 с чем-то там процентов. И, в общем-то, «Витязь», да, она называется там, «Аэро» или как. И ровно вертолет этой компании и вот сейчас потерпел крушение. Просто Наталья поздно присоединилась, вы еще чуть-чуть позже, и вы нас возвращаете немножко назад. Мы эту информацию уже давали. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Я звонил вам как-то. Сын в аэронавигации камчатской работает, когда самолет упал. Хвалил он этих «Витязей». Говорит, хорошо там все, обслуживается, нормальная компания.
Я вспомнил вас, я вспомнил.
Да?
Я вспомнил вас, ваш звонок я вспомнил. Да, спасибо, вот, кстати, тогда, что позвонили. Да.
Камчатское авиапредприятие, говорит, вертолетчики отзываются, что «Витязи» вообще хорошо там все.
Все было в порядке и нормально, да, с техникой нормально было.
Трудно, там ветер, вот эти завихрения, там вот эти заходы, почему, через топку, там другой ветер, в море другой, там крутнет.
То есть, может быть, закрутило, вы думаете, вертолет. Спасибо вам большое, спасибо вам большое за звонок. Вы предполагаете, что вертолет могло закрутить, потому что там очень сложные вот эти вот потоки воздушные идут. Вот мне слушатель позвонил и сказал, что наш коллега, да, с России-24, Николай Корженевский, он как раз один из выживших катастрофы в Ми-8. Публикуют сейчас видео, я смотрю, RT, я не совсем понимаю, что это за видео, но я так понимаю, его можно дать в эфир. Facebook молодой человек написал, что не пострадал. За несколько часов до крушения Корженевский опубликовал видео, на котором видно, какая погода была в районе, дождь и туман. А, видимо, это вот, собственно, это видео вы сейчас и увидите. На борту вертолета находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Один из них ребенок. Спасены 8 человек, напоминают нам коллеги-журналисты. Что сам Николай заявляет? Он говорит: друзья, я в полном порядке, мне очень повезло. Мне очень повезло. Ну и вы увидите сейчас кадры, это из его Facebook. Какая была погода, собственно говоря, прямо перед полетом вот этого Ми-8 на Камчатке и перед крушением, соответственно, Ми-8. Вот на своих экранах, если вы смотрите нашу трансляцию на YouTube, найти ее можно прямо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо через ссылку у меня в Telegram, Telegram называется «Гудошников», или в Telegram «Говорит Москва», вот вы видите, собственно, какая была погода. А на этом вертолете вообще есть черный ящик или нет, пишет Майлз. Майлз, не могу ответить вам на этот вопрос. Опять же, нам нужны специалисты, мы пытаемся их искать сейчас вместе все. 7373948, алло, здравствуйте. Говорите, алло. Пожалуйста, да.
Вы знаете, такое сочетание, я занимался раньше обслуживанием авиационной техники, одновременно занимался как любитель дайвингом. У меня есть статус дайв-мастера по американской системе ПАДИ, и погружался там на определенной глубины, там свыше 90 метров. А это, ну, любительская все равно категория, поэтому удивительно, что 20 метров могут погружаться, а это вообще ни о чем. Это начальная стадия, которая приедете в Хургаду, у вас там на 10, 15, 18 метров опустится.
Но в Хургаде-то, наверное, не 6 градусов, да?
Ну, вот. Смотрите, сухой костюм, конечно, в сухом костюме. Сухой костюм, я в нем погружался под лед. Зимнее так называемое погружение, он выдерживает любую температуру выше 0 градусов, потому что потом просто лед, там некуда нырять. А температура здесь будет иметь значение, но, конечно, 100-130 метров, 137 метров, это уже для специалистов не просто высокого класса, это для оборудования. Оборудования такого на Камчатке, скорее всего, просто нету. Это, во-первых, ныряют они не на воздухе, а на смеси, там в основном гелий должен быть, поднятие идет, конечно. На определенных глубинах нужно выстаиваться, и нужно иметь там и найтрокс, и баллоны воздуха. То есть действительно нужно 3 вида этих смесей. И самое главное, оборудование. Ну, спустились они. Что они там сделают руками? Ничего они не сделают. Нужен аппарат глубоководный. Нужно иметь оборудование телеметрии и так далее, и так далее. Поэтому, ну, что они сказали, что мы можем погрузиться на 20, или на 40, или на 60 метров, или даже на 100, это все равно ни о чем. А вертолет действительно надежный. Единственное, что не слабое место, а особенность вообще винтокрылых машин, как их называют, это система редукторов и втулок этих самых лопастей. Но дело в том, что я так понимаю, что не было никаких технических отклонений. Но вертолет, у него 1500 часов всего межремонтный ресурс. Это не так много, по большому счету.
По поводу отклонений, как раз мы сейчас посмотрим с вами вместе видео. Там один из выживших, Георгий Кованцев, рассказывает, как это все было перед катастрофой. Так что вам спасибо за звонок. Давайте вместе смотреть сейчас это видео. Вот, смотри, я еще раз просто скажу, да, это телеграм-канал «База» публикует рассказ одного из выживших пассажиров. Георгий Кованцев сообщил, что оборудование вертолета... Ну, в принципе, давайте он сам просто расскажет, и все.
Группа была двойная, из двух частей. 6
москвичей. А, разговор по телефону все-таки.
Петербург. Мы приехали централизованно, составили какую-то группу. Разными путями, да, все. Ну, смысл в том, что мы жили на одной базе все. Там маршрут был большой, это была промежуточная остановка. Мы должны были там погулять, а потом взлететь еще куда-то. Никто не сообщал, потому что все было штатно. Оборудование работало в полном объеме. Началось снижение для посадки сквозь облако тумана. Туман был в виде молока, довольно плотный и густой. И просто началось плавное снижение на нормальных оборотах двигателя. И в конце концов оно кончилось ударом об воду. И после чего пошел крен на нос и мгновенно затопило борт. Я увидел щель в задней рамке. Она, видно, при ударе раскрылась чуть-чуть створок. Я увидел там щель размером с ладонь. Просунул за ладонь, а потом все остальное. Она открылась с помощью воды. И таким образом вот все, кто в хвосте сидели, выплыли. Их ровно половина, 8 человек. Но выплывал я секунд 30-40. Очень много делал грибков. Это уже было довольно глубоко все. Это возня с дверью вот так и произошла долго. За это время он очень быстро шел ко дну.
Ужасно, на самом деле, вот если задуматься, там каждая, не то что секунда, доля секунды была на счету, потому что если ты уйдешь, говорят, они с 9 метров всплывали, ну вот, а если бы эта дверь открывалась чуть дольше, да, и нужно было всплывать с 20 метров, а если с 30, с 40, с 50, это, ну, это просто невозможно, это просто невозможно. Вот. Ну и слышно по тому, как человек рассказывает, что ну, это сильное потрясение, которое он пережил. И из него мы понимаем, что вертолет не то чтобы упал, он снижался планово, и он, видимо, не там, где нужно, снижался. И врезался в воду. Я так понимаю, удар это был не какой-то такой катастрофической силы, чтобы разрушить этот вертолет. То есть это, ну, удар, с чем можно сравнить. Я вот пытаюсь сам представить себе, ну, просто удар. Это не удар, разрушающий структуру вертолета и там, убивающий людей. То есть, видимо, мы в данном случае будем говорить о том, и это ужасно, что люди, которые находились в вертолете, они все были живы после этого удара. И дальше мы будем говорить о том, что некоторые из них просто смогли выбраться из вертолета, а некоторые из него выбраться не смогли. И, по сути, они не разбились, они утонули. То есть вот выходит из тех слов, которые я сейчас услышал, вот это слова одного из выживших, Георгия Кованцева, который смог выбраться из вертолета. Он говорит, мы находились в хвосте, и поэтому, собственно, и спаслись, вот 8 человек. Приводнился, пишет Андрей. Ну вот как-то так. Если вода 8 градусов, как долго выжившие находились в воде, пишет Роберт. Не могу ответить на этот вопрос, у нас нет таких данных сейчас с вами. Чудом спаслись, конечно, пишет Андрей. Вроде бы вертолет в 2020 году полностью отремонтировали, пилот военный профессионал, так говорят в компании, пишет Михаил. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день, Исаул, Москва.
Здравствуйте, Исаул.
Да, значит, будучи лейтенантом, где-то в 89-м году, я был в командировке в Германии. И, значит, мы находились на промежуточный аэродром на вертолете Ми-8. Вот. Ну, я находился рядом с кабиной, я слышал, как летчик, когда мы уже готовы были уже приземлиться, сесть, ну, на бетон, летчик закричал штурману, куда ты меня сажаешь? Uh-huh. Штурман ошибся аэродромами километров на 30.
Ничего себе.
Если кто в Германии ГДР служил, знает, что было очень много военных аэродромов. Uh-huh. И вместо аэродрома назначения штурман сажал на соседний аэродром. Ну, можете себе представить, ну, там была ошибка, ну, не меньше 10 километров, короче. Понимаете?
Понимаю. Так что вот, и здесь есть, может подобное происходить.
Если uh-huh. А вот эта вот ошибка была на 800 метров, это ошибка экипажа. Uh-huh. Понимаете? Если вот вам человек, который находился в составе вот этого, вот этой, ну, вот этих людей, да, на вертолете, uh-huh. если он говорит, что посадка была штатная, то есть не было никаких болтанок.
Значит, штурман так вел.
Значит, ошибка экипажа, понимаете?
Знаете, и еще важный вопрос такой. Вот сейчас да. Мы с вами смотрели и слушали запись, где один из выживших рассказывает, как все происходило, и говорит, что мы спаслись, потому что мы были в хвосте. Но АК, наш слушатель, задает, мне кажется, абсолютно правильный вопрос. Он говорит, как же так? Если говорить, что все, кто в хвосте был, спаслись, почему тогда весь экипаж спасся? Экипаж-то он впереди, в носу.
Экипаж открыл блистеры и вышел из кабины, понимаете? Он открыл свои вот эти вот боковые форточки, блистеры так называемые. И вышел из кабины, понимаете, все. Uh-huh. Дело в том, что, вот смотрите, был удар о воду. Это значит, что было неправильное отображение высоты, понимаете?
Uh-huh.
Перед посадкой дается барометрическое значение высоты. Если это барометрическое значение было задано неверно, они садились ниже уровня поверхности, понимаете? То есть они очень быстро вошли в воду.
Угу.
Понимаете? То есть это было неверное отображение высоты на приборах.
Либо отображение, либо они неверно их считывали. Какой вариант еще возможно?
Неверное отображение, потому что летчик-профессионал, штурман-профессионал, считывать они должны были, ну, представляете, да, у них налет, ну, как это... Человек, который умеет ездить на велосипеде, да, вдруг забыл, как крутить педали, понимаете?
Это невозможно. Вот,
я не знаю, как в данном случае осуществляется руководство полетом, да, если там вот это ведение диспетчера, ну, должно быть ведение к диспетчерами, понимаете? И диспетчер наземной службы дает барометрическую высоту, в соответствии с которой устанавливаются приборы, измеряющие высоту на борту, понимаете? И за счет этого, вот если барометрическая высота была задана неверно, то в этом случае вертолет садился по приборам, то есть ему приборы показывали неверное значение высоты, понимаете?
Угу, угу.
Вот еще такая...
То есть, возможно, приборы. Еще один момент, вы на Ми-8 летали, да?
Ну, я летал
пассажиром,
может быть. Меня возили, приходил. Я достаточно много летал.
Хочу понять, я не летал на вертолетах вообще никак, ни под каким видом, никогда. У Ми-8 кабина экипажа и все остальное пространство, они отделены как-то?
Отделена перегородкой, там дверь, вот. Дверь, ну, когда я вот был в составе вот этих вот, ну, командировок, да, она всегда была открыта, то есть военный экипаж, я военный, да, то есть мы как бы из одной среды, я мог зайти в кабину, сесть на место, борттехника, это посредине, между летчиком и штурманом, такое там есть такое откидывающееся, значит, это сиденье, вот, и сидеть, наблюдать, значит, за полетом, то есть техника обычно говорит, ну, садись, хочешь, кстати, сядь, посиди, вот. Значит, дверь между грузовым отсеком и кабиной экипажа, да, есть, ну, кабиной, да, есть, но она, как правило, была открыта, я не знаю, какие сейчас правила, понимаете. Потом, значит, вот дверь из грузопассажирского отсека.
Угу.
Да там нет никаких проблем ее открыть, я не знаю, почему они не смогли дверь открыть. Это
наверное, потому что секунды. Наверное, потому что шок. Наверное, потому что не все к этому готовы.
Да, не было. То есть люди, ну, как бы это сказать, невозможно было сориентироваться, потому что, да, действительно...
Что вообще произошло,
туристы,
да?
Туристы, да. Вот конечно. Они, ну, первый раз там кто-то... Большинство из них, наверное, первый раз оказались на борту Ми-8, понимаете? Там,
я, ну, так понимаю, просто, что вот на этом Ми-8 вряд ли кто-то объясняет, как действовать в каких нештатных ситуациях, да? Это...
Стюардессы там точно нет, да.
Ну да, сели да полетели. Спасибо вам большое за звонок, за пояснение, за вашу версию. Это важно, это возможно, нас, спасибо большое, выведет на какой-то правильный след, так скажем, в том, что произошло. Но вот поразительное получается следующее. Люди, которые сидели в хвосте, спаслись. Люди, которые сидели не в хвосте, спастись как будто бы не смогли, да. Ну, вот по тем данным, которые у нас есть, а экипаж, воспользовавшись вот этими своими, ну, по-русски скажем, форточками, просто через эти форточки, блистеры, да, по-моему, прозвучало, ну, выплыли. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, четверг, август, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 4 балла пробки в Москве. Евро 86.35, доллар 73.59, нефть Brent 71.34, пара биткоин-доллар 45274 доллара 27 центов за один биткоин. Мы будем следить, естественно, за теми подробностями, которые появляются по аварии, этой катастрофе, произошедшей на Камчатке с вертолетом. Но сейчас я вижу, что некоторые наши слушатели начали повторяться, а некоторые и не пытались разобраться в вопросе. Но я благодарен тем, кто пытался это сделать вместе с нами и давал нам какую-то возможность, да, развить мысль и, ну, хоть чуть-чуть, так скажем, понять, что же там вообще происходит на Камчатке, что происходит с вертолетами, что происходит с пилотами, что происходит с туристами, какой опасности они себя подвергают или не подвергают. Я думаю, что это был важный разговор, нужный разговор. Но он явно не закончен, мы его еще будем продолжать, но есть еще и другие новости, о которых мы, наверное, должны вам рассказывать. Я думаю, это было бы правильно. Есть, конечно, и смешные вещи. Вот этот контраст мира, когда, с одной стороны, горе, а с другой стороны смех, радость и веселье. Вот это всегда в мире происходит. Предпоследствия крушения вертолета Ми-8 на Камчатке могут представлять опасность для экосистемы самого крупного нерестилища нерки в России. Курильские озера, например, из-за воздушного судна начнет вытекать топливо или другие технические жидкости, заявил в РИО директор Камчатского филиала Тихоокеанского института географии доктор биологических наук Сергей Коростелев. То есть это настолько сложная проблема, это настолько многогранный ущерб, что здесь и не только люди погибшие, да, если, ну, наверное, мы можем говорить, что погибшие. Тут еще и урон окружающей среде и многое что другое. Ну, мы продолжаем. Давайте я посмотрю, что у нас еще есть из новостей сегодня. Армения готова возобновить переговоры с Азербайджаном и ждет конкретных предложений от Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщает Пашинян. Киркорову запретили въезд на Украину на 3 года. Украинские СМИ сообщают это со ссылкой на СБУ. То, что представляет, по мнению украинской власти нынешней, опасность для этой власти, для Киева. То есть это, конечно, странно, но обсуждать уже, наверное, тоже дополнительно мы не будем никак. Содержание химических веществ в воздухе Якутска превышает ПДК почти в 20 раз. Об этом сообщил Роспотребнадзор. По данным ведомства, в результате исследований превышения ПДК химических веществ в атмосферном воздухе установлено по 6 показателям. Еще одна новость. Депутаты от фракции «Единой России» и сенаторы внесут в Госдуму законопроект, согласно которому срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж. Да, это сегодня с утра было. И еще одна, как мне кажется, важная новость была. Минздрав России с марта 2022 года предложил запретить в стране продажу крепкого алкоголя людям до 21 года. Под запрет, по мнению ведомства, должны попасть алкогольные напитки с содержанием спирта более 16,5%. То есть пиво туда не попадает. И вино, насколько я понимаю, туда не попадает. Вот. Есть только крепленое какое-нибудь, портвейн какой-нибудь попадает. С 21 года. Вполне себе дискуссионная тема, на самом деле, потому что даже когда мы говорили о той трагедии, которая произошла на Камчатке, не знаю уж, справедливо или несправедливо, но некоторые наши слушатели писали и говорили о том, что вот есть проблема с алкоголем. Есть проблема с алкоголем. Более того, когда мы каждый раз практически любую тему рассматриваем, и это и автомобильные аварии, и потасовки, бытовые какие-то, и драки, и все что угодно, очень часто всплывает тема алкоголя. И, опять же, зачастую люди говорят о том, что нужно вот алкоголь как-то ограничивать в продаже. И вот одно из таких предложений – алкоголь крепкий продавать с 21 года. От Минздрава. И они предлагают это сделать с марта следующего года. Как вы оцениваете эту идею? Насколько она может чему-то помочь или не помочь? Насколько это изменит ситуацию нашу в лучшую сторону, потому что, как я понимаю, если какой-то законопроект, да, принимается, закон какой-то принимается, цель улучшить положение вещей. Вот насколько это все хорошо или, может быть, все плохо, как вариант. Давайте попробуем обсудить. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Артем.
Да.
А можно мне вот завершить тему с вертолетом?
Завершите.
Вот я хочу сказать, знаете, вот сейчас без разбора, кто там из-за чего случилось, но все, кто имели место, дело с авиацией, меня поймут. Вот все вот эти вот так называемые экстремалы, которые могут себе позволить отдыхать, летать туда вот на этих вертолетах, когда они берут с собой детей, жен там или девушек своих, они должны понимать, что вертолет – это в принципе военная техника. Это даже не гражданская авиация. Понимаете, его поскольку как бы приспособили гражданской авиации. То есть если самолеты как-то сделаны еще под вот обычную авиацию, то вертолет 100% военная машина. И когда они там находятся внутри, не надо удивляться, что там что-то колбасит там. Ну, многие как бы не удивляются, но я просто к тому, что вот есть люди, которые не отдают себе отчет. Это то же самое, что вот на танке передвигаться. Потом ты ударился головой в какой-то рычаг, сидишь, удивляешься, что такое, почему тут неправильно все. Вот вертолет это то же самое. Ну, и люди, я считаю, просто недооценивают. Они думают, это какая-то развлекаловка. Ну, полетали. А вертолет, он летает вот на грани, он конструктивный. Это как, знаете, вот как мотоцикл. Вот можно на мотоцикле просто катиться, а можно ездить, для чего он приспособлен. То есть там на грани, вот знаете, вот на вот этих трассах. Вот вертолет это то же самое. И вот люди должны отдавать себе отчет, что это не путешествие, это, знаете, не отпуск.
Совершенно недавно, да, спасибо большое, близкий мне человек был в турпоездке, спасибо вам большое, в Карелию. И один из этапов этой поездки, это как раз был полет на вертолете. И я помню, как я заранее уже переживал за то, что этот этап будет осуществляться. Я заранее переживал, говорил, может быть, лучше этот этап вообще пропустить? Ну, то есть, все что угодно другое, ну, там, походы какие-то, еще что-то, культурные мероприятия, музеи, поездка на паровозе, например, там тоже была запланирована, пожалуйста, вот паровоз, именно паровоз, старый такой, да, вот который на паровой тяге, техника. Вертолет, может быть, пропустить, и так случилось, что в итоге мне было сказано, что нет, значит, вертолет — это очень интересно, но погодные условия были на моей стороне, и вертолета не случилось. Я был очень рад, что этого вертолета не случилось. Почему? Вот именно потому, что вы сейчас рассказали. Вот ровно потому. Более того, например, я сам сейчас думаю, да, и перебираю какие-то случаи, которые были с моими знакомыми. И был ли у меня хоть один знакомый человек, который разбился на самолете? Я вам отвечаю, нет. Был ли у меня хоть один человек, который разбился на вертолете? Я вам отвечаю, да. Я лично знал человека, который разбился на вертолете. Вертолет это был не российского производства, это был Робинсон. Это, насколько я понимаю, американский вертолет. Этот вертолет был, по-моему, двух- или четырехместный как раз-таки, по-моему, двух даже, небольшой. И, собственно, сам этот человек, разбившийся на этом вертолете, которого я знал, я был тогда маленьким ребенком, когда вот, вообще я его видел. Вот, он уже был взрослым, достаточно состоятельным человеком, вертолет это был его личный. Вот он на этом вертолете и разбился сам. То есть он его пилотировал, он и разбился. Вот такой случай есть в моей жизни. А случай с самолетами нет. Вот просто нет и все. Это ничего не значит. Собственно говоря, да, это субъективный опыт, который не говорит нам о статистике, он не может никого ни на какие мысли дополнительные навести, ну вот в моей жизни как-то так. Может быть, поэтому я с большей такой настороженностью отношусь к вертолетам, хотя я и к самолетам отношусь с невероятной настороженностью. Хотя по логике надо относиться с настороженностью именно к автомобилю. Потому что есть ли у меня знакомые, которые разбились на автомобилях? Да, есть. И они есть у каждого. Просто разбились, и все, люди на автомобилях. Если у кого-то были знакомые мотоциклисты, то в большинстве случаев у вас есть знакомый, который на этом мотоцикле обязательно разбился. То есть это невероятно опасный транспорт мотоцикл, невероятно опасный транспорт автомобиль. Да, вертолет опасный транспорт, конечно, но, видимо, не настолько. Ну и самолет практически безопасный транспорт, но его больше всего боятся, потому что ты вообще ничем там не управляешь, ничего не можешь проконтролировать, он летит очень высоко, и, видимо, психология человека, да, психика его, она его толкает к мысли о том, что это вот что-то ужасное, страшное и невозможное. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Офтальмолог Федоров, генерал Лебедь, на вертолетах разбились, пишет Андрей. Так понятно, что автомобили мотик, а тем более самокат вообще самый опасный, пишет Дэн. Ну да, кстати, электросамокаты, это вообще последнее время дают о себе знать. Летал на Ми-8 в Африке, довольно интересно, но при посадке сильная вибрация. На нем боялся, что зубы вылетят, пишет Андрей. Попробовал я уйти от темы вертолетов, у меня не получилось. Ну, давайте как-то разрежу обстановку все-таки чуть-чуть и покажу вам видео, и, соответственно, это можно будет подслушать от канала «Россия-1». Надеюсь, они не заблокируют. Эта программа, как я понимаю, какая-то у них утренняя, и там ведущий решил выяснять у специалиста что-то про гиперзвуковой самолет, которого, кстати, пока нет. Гиперзвукового самолета нет. Ну, давайте послушаем.
Может быть, мой вопрос будет дилетантски звучать, но вот, как я это себе представляю, ведь в небе достаточно много самолетов, как бы мы не думали, да, сейчас летает, и их всех, все эти самолеты ведут диспетчеры с земли. Если самолет, и не один, будет лететь, превышая скорость звука, то как они будут коннектиться с землей, потому что быстрее звука, пока звук от пилота, грубо говоря, долетел до диспетчера, пока тот что-то ответил, то самолет уже улетел.
Ну, все-таки диспетчеры разговаривают не крича в самолет, они общаются по электронным способам связи. Поэтому здесь скорость звука не важна. Я, естественно, какие-то модификации в организацию воздушного движения потребуются, но они не критичны.
Разъяснение можно не смотреть. Поразительно. Я так понимаю, чисто по возрасту человек получал еще советское образование, да? Но вот он думает, что когда пилот общается с диспетчером, он кричит в форточку, да? Я захожу на посадку. Когда ты видишь это видео, с одной стороны смешно, а с другой стороны ты понимаешь, что большинство людей действительно не отдают себе отчет, как вообще самолет, вертолет или какая-то другая техника летит, как осуществляется передача информации. Они, может быть, эти люди и не знают, что такое радиоволны, что такое, собственно, телевидение. Вот тоже интересный момент можно было бы спросить у этого ведущего. Не в обиду ему. Вот он сидит, например, в Москве и говорит в студии. А как же человек, находящийся, да, в другой точке планеты, вот это видит и слышит, самое главное. Звук ведь не так быстро летит, правильно? А человек практически в эту секунду и слышит, а практически задержки никакой нет. Вот хотелось бы спросить у этого человека, но, видимо, ему это не дано. С другой стороны, не только у нас, значит, познаниями, мы нашли это видео, я просто вспоминаю видео, не нашли, но я помню, меня удивлял один радиоведущий, который рассказывал о том, как автомобиль, остановившийся на 15 минут, по сравнению с тем автомобилем, который не останавливался, приедет на полчаса позже, чем тот автомобиль, который не останавливался, понимаете, да? То есть я говорю, вот смотри, он на 15 минут остановился, а тот 15 минут ехал. Значит, 15 минут плюс 15 минут? Да, он такое говорил. То есть мы живем в мире, где, так скажем, не все одарены с точки зрения, да-да-да-да-да, науки и техники, и удивляться тому, что люди чего-то не понимают, наверное, не стоит. Похоже на то, как Лоза объяснял про воду и плоскую землю, пишет Панк 13. Да, он бывший спортсмен, многоборец, пишет Сергей. Это вы про ведущего, видимо, да? Ну, спортсменам позволено. Гуманитарию не дано, пишет Константин. Константин, я вот вроде гуманитарий, но если где-то чувствую зыбкость вот этой, да, почвы, я стараюсь спросить специалиста. Но догадаться, что не звуком общаются пилот и диспетчер, в общем, я еще пока могу. Есть такая способность у меня. Нужно дирижабли строить для туристов, пишет Максим. Смотря на чем эти дирижабли, мы же все прекрасно помним кадры. Они, кстати, может быть, мы их найдем. Это очень старые кадры. Это крушение дирижабля водородного. Водород, вы знаете, это взрывоопасное вещество. Как же он назывался-то? Это немецкий был дирижабль. Я сейчас не могу вспомнить, но точно помню, что этот дирижабль был на одной из обложек группы Led Zeppelin. Гинденбург, правильно, так он и назывался. И эти кадры, они известны всему миру, потому что, во-первых, они очень старые, во-вторых, они ну, классические кадры того, как сгорает за секунду и падает с неба дирижабль, наполненный водородом. Водород, я напоминаю, это очень взрывоопасное, взрывоопасный газ. Можно сказать вещество, наверное. Наверное, можно сказать вещество. Но вообще газ. Цепелин, да, Цепелин, Гинденбург. Может быть, вам это, этот момент мы тоже покажем. Для дирижаблей нужны аэродромы. Да, пишет Максим, жаль. Жаль, но если на гелии, то, в принципе, дирижабль ничего такая себе техника, и можно на нем летать, но это вот... Говорят, гелий дорого. Я помню, как в школе на физике объясняла, как работает телевизор, трубка там какая-то. Я все рассказала, выучила, но при этом я вообще не понимала, о чем говорю. До сих пор не понимаю, пишет Маруся. Современные дирижабли есть и используются активно, пишет Серк. Да, я об этом слышал. И даже, я помню, была одна такая программа в России, чуть ли не на государственном уровне. Как-то вот пассажироперевозки сделать на дирижаблях. Но все это почему-то восприняли, как мне кажется, в народе, как шутку, но это не была шутка. Для тебя все лучшее впереди, и обход в том числе. Наталья пишет, не понимаю. Тогда на воздушных шарах безопаснее, пишет Дмитрий. Ну, этого бы я не утверждал. Люди тоже, значит, периодически падают на воздушных шарах. Давайте покажем вам катастрофу. 1937 год, германский дирижабль Гинденбург. Кадры эти известные. Ну, конкретно в этом случае он летит, я так понимаю, на территории Соединенных Штатов Америки. Сейчас вам показывают кадры его полета. Видимо, даже, я так предположу, что это над Нью-Йорком пролет был. И вот в определенный момент он должен у нас, значит, взорваться, что ли. Ну, как, в какой момент? Илья, может быть, мы перемотаем сразу на него? Потому что, я так понимаю, здесь собраны все документальные кадры. А, нет, вот эти кадры знаменитые. Весь мир их знает, весь мир их видел. Это по поводу дирижаблей. Но там проблема была в том, что он был на водороде. И люди, разбегающиеся от этого... дирижабли. Я как-то летал на воздушном шаре, при посадке получил по башке горелкой, пишет Григорий. Лужков хотел запустить дирижабли над пляжами со спасателями в кабинах, пишет Сергей. Про разлив нефти под Новороссийском не говорят, потому что нужно отвлечь трагедии СМИ-8, пишет Белый. Белый, последний шанс вам даю на то, чтобы оставаться с нами в разговоре, потому что мы вчера говорили про разлив нефти под Новороссийском, а вы явно хотите привлечь к себе внимание. А про запрет алкоголя будем, Ван Старков говорит. Да, я же попросил как раз-таки обсудить эту тему, но немножко мы отвлеклись. Я отвлекся, давайте честно, возьму на себя ответственность. Я отвлекся, да, алкоголь. Итак, Минздрав России с марта 2022 года предложил запретить в стране продажу крепкого алкоголя людям до 21 года. Считаете ли вы это правильным, поможет ли это или не поможет? Пожалуйста, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Да, здравствуйте. Александр, Москва.
Да, Александр.
Считаю, что эта мера не поможет.
Почему?
Я уже такой человек, ну, под 40 лет, и помню, что когда я был совсем молодым, то никакой проблемы купить алкоголь не было. Ну, просили кого-то, и все. У меня есть другое предложение. Единственное, что поможет, это строить отдельные алкомаркеты. И в простых магазинах не продавать даже пиво. Вот я, опять же, на свой опыт смотрю, на своих друзей. Я захожу в магазин, купил там продукты и пиво. Угу. Но если пиво отдельно продаваться там, и магазины будут работать строго по часам...
То вы за одно его покупать не будете, потому что, ну, лень заходить.
Конечно. И в жизни я из-за бутылки пива не пойду в отдельный магазин. И проблем будет, ну...
Знаете, у меня есть друзья, которые ходят именно вот в отдельный магазин, и в том числе из-за бутылки пива. Что хочется им.
Мне кажется, лень все равно победит.
Лень все равно победит. Я понял, спасибо. Но тогда доставщики будут работать? Или доставщики у нас алкоголь не доставляют? А? Не понял. Нельзя алкоголь доставлять. А, здесь вот хитрость. Алкоголик на край света пойдет, пишет Руслан. Ну, об алкоголиках-то мы не говорим. Мы говорим о бытовом пьянстве, и мы говорим о том, что... С какого-то раннего возраста мы предоставляем доступ к алкоголю людям. Может быть, не нужно так рано давать возможность молодым людям получать в руки вот тяжелый какой-то вот этот тяжелый алкоголь, так можно, крепкие спиртные напитки. Запретить алкоголь навсегда и для всех, пишет Айзик. Айзик, это очень опасно, потому что люди могут стать в определенный момент умными. Понимаете, это опасно, Айзек. Я, может быть, с вами бы согласился, но если запретить алкоголь и побороться с этим и действительно так сделать, чтобы люди не пили, они в какой-то момент могут стать умными. И это, как мне кажется, большая проблема. Да? Или наркоманами. Тут два варианта. Ну, тут два варианта. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, добрый день, это Игорь звонит. Да. Ну, я хотел бы сказать следующее. 18 лет... Не рано давать тяжелый автомат в руки, а алкоголь рано. Может, стоит эту проблему обсудить при возрасте?
Все время, ребята... знаете, все время об этом говорят, что, ну, значит, в армию идти не рано, а алкоголь получается рано. А я никак не могу понять, как эти две темы связаны друг между другом. Вот объясните.
Ну, как связано? Люди гибнуть 18 могут, а выпить они не могут. Да? Вот я, например, с армии пришел после ранения, да, и... Ну, как бы мне часто очень хотелось выпить, забыться, а мне было там, ну, еще 20 не было, ну, как бы, почему нельзя-то?
По голосу, я так понимаю, речь идет о Северном Кавказе, да, там вы служили?
Нет, Афганистан.
Афганистан, то есть просто у вас, видимо, достаточно молодой голос просто. Я понял, спасибо, спасибо большое. Говорите, ну как так, человек действительно может идти под пули, умирать, да, проливать кровь, но при этом не будет у него возможности выпить. Я все время думал, а зачем вот и как это связано? Вы говорите, забыться, забыться. То есть вы говорите, вот этот поствоенный синдром, да, человеку хочется забыть все, что было, и, может быть, для этого лучше... Я, конечно, сейчас прозвучу не по-русски даже, да, лучше обращаться к специалистам. Вот, может быть, лучше. Я прозвучу сейчас как будто бы не очень народно, может быть, недостаточно патриотично как-то, отступая от наших традиций. Но, может быть, лучше не пить алкоголь, что усугубит, скорее всего, ваше положение, разрушение вашей психики, а обращаться к специалистам, которые, ну, в какой-то степени, наверное, могут нам помочь всем, да, если мы нуждаемся в этой помощи. Но я знаю также, что в нашей стране, да, вот в нашем народе еще пока, я уж не знаю, как в других странах, есть немного предвзятое отношение к мозгоправам, так назовем их, и кажется некоторым людям, что если ты работаешь вот с таким специалистом, да, как работаешь, работаешь над собой, с этим специалистом, он вместе с тобой над тобой работает, то это проявление слабости, это проявление там какой-то даже не мужественности, а той женственности, и ни в коем случае этого делать нельзя. С другой стороны, когда человек напивается и пытается забыться, это проявление силы, что ли? Это ведь тоже проявление слабости, это побег, да, внутренний. Но, тем не менее, вот этот вопрос, наверное, имеет право на существование, поскольку его всегда задают. То есть, может быть, тогда, если мы отодвигаем планку, да, по алкоголю, может быть, тогда стоит отодвинуть планку и по возрасту призывному. Может быть. Может быть, тогда стоит и планку двигать по оружию. Может быть, когда мы видим всех этих убийц, например, того же самого Казанского, ему не было 21 года, ему было 19 лет, если я не ошибаюсь. Да, может быть, планку и по оружию надо повысить. Может быть, вообще речь идет о том, что нам пора задуматься о простой вещи. Теперь совершеннолетие — это не 18. Теперь совершеннолетие — это 21. То есть мы смотрели на американцев и думали, какие они дураки. Почему 21? Какие они инфантильные. Но, может быть, мы сами пришли к этому, что взрослым человек становится только не с 18, а уже с 21 примерно. Давайте порассуждаем на эту тему после новостей. Здесь 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Минздрав России с марта 2022 года предложил продавать алкоголь, значит, не продавать крепкий алкоголь до 21 года людям. И тут же всплыл старый аргумент из разряда, ну как это так, в армии можно с 18 лет служить, значит, а алкоголь-то можно только с 21 года. Я этот аргумент никогда не понимал, но вот мне слушатели говорят, что это аргумент на самом деле. Окей, если он все время всплывает, значит, может быть, это и аргумент. Вот. Почему, как мне объяснили, ну вот кому-то хочется после того, как он прошел тяжелые какие-то испытания, да, забыться. Здесь я подумал, что, может быть, могли бы помогать психологи. Да, я понимаю, наверное, во времена Афгана такого у нас просто не было в стране. Сейчас, наверное, уже должно быть. Наверное, уже, может быть, и есть. Но у нас еще есть вот это предвзятое отношение к специалистам, которые могут помогать с психологической точки зрения, потому что если ты ходишь к психологу, то ты там, а, ты баба, слабак, пошел, ноешь, там, сидишь, там, сопли на кулак наматываешь. Но этот момент, его надо побороть, и я думаю, что его постепенно действительно поборют, и это хорошо. Вот это внутреннее ощущение, да, что нужно все время геройствовать и показывать какой-то самец, мускулинный весь из себя, но на самом деле внутри все время рыдаешь, но не можешь этого показать. В итоге все это приводит к тому, что человек срывается просто, да, в алкоголе или что-то еще ужасное и пропадает. Ну, все-таки, поскольку аргумент прозвучал, я подумал, а может быть, речь должна идти не о том, чтобы алкоголь с 21 года продавать, может быть, речь должна идти о каком-то более серьезном таком коренном преобразовании, да, масштабном, когда у нас совершеннолетие будет с 21 года, а не с 18 лет. Может быть, так? Может быть, давайте попробуем на эту тему поразмыслить. Я не говорю, что так должно быть. Я лишь предполагаю, что, может быть, нам стоило бы сделать так. Ну, раз вот 21 год все чаще и чаще везде мелькает. Про оружие мы говорим, про алкоголь говорим, там, про сигареты мы говорим. Все, 21 все время говорят. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня Андрей зовут.
Да,
ну, пожалуйста. Вообще вы с языка сняли по поводу оружия. Оружие у нас теперь с 21 года. Новый закон об оружии трактует именно так.
Ну вот, пожалуйста, тогда. Замечательно.
Причем не просто оружие с 21 года, а... не многозарядное оружие, то есть человек не сможет купить себе даже полуавтомат. То есть ему надо будет 3 года отходить с обычной двустволки. Вот даже дело-то...
Алло, алло.
Алло, алло, да.
Да-да-да, вот. Вы говорите, даже но, дело...
Даже дело в том, что он не сможет купить полуавтомат, он сможет купить просто одностволку там или двустволку.
Угу.
Понимаете, какая ситуация? Я смотрю на своих детей, у меня 2 сына, там, 24, 27.
Взрослые
а
уже.
Они действительно, да, но они действительно другие. То есть они получили специальности, они закончили там оба института, один, ну, все нормально у них, но они другие.
Угу.
То есть они не, скажем так, не я 18 лет, который мог пойти действительно взять и пойти на войну. Они совершенно другие. Вот я смотрю, и я с какой-то степени с ужасом это вижу. То есть у нас поменяло, может, интернет поменял, может, то, что у нас...
А может быть, то, что мы в среднем дольше живем теперь, и мы поэтому позже становимся старше, позже рожаем детей, позже делаем все, позже женимся, там, такая вот история.
Ой, вы знаете, мне кажется, они сейчас детей рожать не хотят, им сейчас проще взять с ребенком, чем рожать. Даже на это, по-моему, уже... То есть это, то есть женщина с ребенком сейчас не обуза, это теперь награда, то есть не надо возиться. У меня такое мнение.
Да, я понял, да. Спасибо, спасибо, да. Спасибо большое вам за звонок. Я считаю, что запреты, пишет Финист, не нужны, а вот воспитывать надо наших детей, пишет Финист. Ну, Финист, почему разделяются опять эти вещи? Как общество может воспитывать всех членов этого общества? Законами? Какие еще есть другие методы воспитания, да? Если мы говорим об обществе в целом. Автомат, ладно, а вот жениться с 18 или с 21, как с этим быть, пишет сантехник. Ну, женитесь с 18, какая проблема? Какая проблема? Необходимо водить совершеннолетие с 22 лет, после института водительское удостоверение выдавать, разрешение на оружие, алкоголь продавать, пишет Юрий. Жениться, замуж, выходить, детей рожать тоже надо запретить до 21 года, пишет Смит. Почему? Но если наша цель государства сделать так, чтобы люди больше рожали, и у нас прирастало население, то ни в коем случае нельзя эту планку повышать, правильно? Если наша цель сделать так, чтобы меньше рожали, тогда нужно и здесь планку повышать. Я думаю, что цель нашего государства, я надеюсь на это, да, она заключается в том, чтобы люди меньше пили, употребляли запрещенные всякие, да, наркотические вещества еще какие-то, не получали в руки оружие, если вдруг у них какие-то там скверные мысли по их подростковой, в подростковой голове появляются, они там обижены всем миром, и нужно этому миру отомстить, чтобы у них не было оружия в руках. То есть у нас цель в плохом оградить, а в хорошем и нужном дать зеленый свет. Как я понимаю, так я вижу цели государства. Ну, на мой взгляд, я думаю, я не ошибаюсь. Это медицинский вопрос, а не социальный. Недаром эта идея от Минздрава появилась, пишет Андрей. Считаю это правильным. Сейчас дети с 14 лет плотно сидят на энергетиках, а с 18 на крепком, развешивая с газировкой, пишет Артем. Запретят алкоголь, больше будут наркоманить, и тогда уж точно за автомат не возьмутся. Они с ним заснут на поле боя, пишет Ричард. Опять же, Ричард, вы делаете выводы по кому? По тем людям, которые изначально... шли по кривой дорожке, или о ком? Вот я не снаркоманился, не спился ни при каких обстоятельствах, вот, пожалуйста. Хотя, в общем-то, были у меня и друзья, которые с алкоголем, ну, беда случилась с этими ребятами, и на почве алкоголя, например. Были у меня знакомые, которые на почве наркотиков тоже, знаете ли, сгубили себе жизнь и своим близким тоже сгубили. Поэтому примеров-то всегда достаточно. Вопрос, чего мы хотим и в масштабе страны, и какие цели должна себе ставить страна, и куда мы всей страной идем, как мне кажется, да? Мне кажется, нам нужно идти к чему? Больше, чтобы рожали, отношения, чтобы были крепкие между людьми, чтобы люди любовь искали, а не там какие-то быстрые половые отношения, да? Хотя это тоже такой сложный вопрос. Меньше пили, ну, то есть, люди были здоровыми, по большей части, ну, поздоровее, чем сейчас, так скажем, и поменьше глупостей делали, всяких разных. А под алкоголем очень много глупостей происходит. А если это еще и подмешивается к молодости, да, и вот этой лихой, молодецкой прыти, то тогда, вы сами понимаете, проблем может быть столько, сколько потом уже и эти проблемы не решить. Дальше эти проблемы уже решаются Федеральной службой исполнения наказания. Вот, и ты уже ничего не сделаешь. При Ельцине алкоголики и в том смысле была лучшая ситуация, пишет Вита. Не могу сказать, что тогда была лучшая ситуация, Вита, по крайней мере, по своему окружению. Запрет порождает интерес. Во сколько сами родители попробовали алкоголь, начните с себя, показывайте пример детям, а запреты ни к чему не приведут. Считает Марина. А почему же тогда запреты эти существуют, если они ни к чему не приведут? Почему же тогда эти запреты существуют во многих странах мира, в том числе и крайне развитых, да, уровня жизни, в которых мы пока еще не достигли. Я надеюсь, что мы это сделаем, но пока мы не достигли этого уровня жизни. Почему у них есть эти запреты? Давайте зададимся этим вопросом. Быстрые половые отношения – это и есть поиск любви, пишет Mad Max. Не всегда так, Mad Max. Где статистика потребления на душу по годам, пишет Ники. Можем попробовать найти. Илья, можно я попрошу? Значит, статистика потребления алкоголя на душу населения в литрах на год по годам. К этому подмешивается легкодоступность всех препаратов. За последние 3 года это стало очень доступно, пишет Кэнди Бум. Я понимаю, здесь сильно изменил ситуацию интернет, даркнет. И вот эти все истории с закладками и прочим. Я понимаю, что сегодня действительно какая-то ужаснейшая легкодоступность таких веществ, которые, слава богу, у нас просто доступа к ним не было в нашем возрасте. В таком же возрасте, как вот сейчас находятся эти ребята. Так, значит, Хиславский у молодежи денег не берет, берут крепкое, чтобы на компанию хватило. Так всегда было. Прям вот только в регионах рожают, а в городах не рожают. У нас в деревне и рожать-то некому, и не от кого, пишет Екатерина. Нет, почему? Рожают, кто хочет, тот рожает. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Давайте, о, Юрий Николаевич восхитительно нам звонит. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Здравствуйте. Оружие надо выдавать после 60 лет. Я недавно подвергся нападению молодых отморозков. Не клянусь, если бы я имел ружье, я бы открыл по ним огонь.
Но вы не имели ружье.
Да, не имел, потому что я советский человек, воспитан в советском духе. Но времена изменились, и пора менять законы.
Юрий Николаевич, а как они на вас напали? Можете рассказать, если не сложно?
Пришли ко мне на участок, сняли забор, выпилили участок забора и начали пилить мои кустарники, поскольку они якобы им закрывают солнечный свет. А какого хрена, извините меня, пускай опилят со своей стороны кусты, которые мешают, а мой забор не надо трогать.
Вы полицию вызвали, Юрий Николаевич?
Нет, я
зря.
Говорю же, старый закалки человек, не привык сутяжничать.
Понял. Тогда есть один вариант, Юрий Николаевич. Ой, зря вы отключились. Есть один вариант. Не забудьте себе прикупить все-таки для целей самозащиты баллончик перцовый, струйный. Ну, не забудьте себе прикупить. Ну, на всякий случай. Может быть, ружье это чересчур. Понимаете, сейчас бы вот Юрий Николаевич отправился бы в тюрьму. И после этого я хочу сказать, что он не смог бы нам позвонить, но, судя по всему, как звонят всем из, в кавычках, службы безопасности Сбербанка, Юрий Николаевич мог бы из тюрьмы нам звонить постоянно, никакой разницы нет. То есть, такого ограничения бы не было. Но, тем не менее, было бы неприятно, если бы вас посадили в тюрьму. Юрий Николаевич Воститный, как всегда, краток, лаконично, главное, точен, пишет Алексей Морозов. Да, но разъярен в этот раз. Его можно понять. Пришли пилить его кустарники. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да.
Хотел бы просто, как бы, чтобы с другого ракурса на вопрос посмотрели, так свои 5 копеек бросить. То есть я так смотрю, что обычно идет обсуждение со стороны, скажем так, старшего поколения в основном. То есть старшее поколение решает о том, как жить молодому
поколению. Ну, всегда так было.
Да, ну, всегда так было. Но это же не факт, что так правильно.
А я... как правильно? Молодое должно решать, как жить старшему?
Не, почему? Почему две крайности берете? Надо взять серединку, чтобы все мнения были учтены. Почему голос не дается молодому поколению? Мы же сами росли в тех же самых условиях. То есть за нас решали старшие, да, мы против этого протестовали. Теперь мы выросли, стали теми же самыми взрослыми, которые своим детям не дают слова.
Вот, смотрят... а потом вырастут они, и они будут решать.
Ну, а они также будут не давать слова своим, скажем так,
да, детям. Но потом их дети вырастут и станут решать. Ну, потому да, что но... решают те, кто действительно держит страну в своих руках, а это взрослые люди.
Конечно, пускай они решают, но почему не учитывается мнение хотя бы другое?
Ну, что не учитывается? Ну, как вот, смотрите, давайте попробуем поразмыслить. Вот есть ребенок, да, маленький, и он говорит, хочу мороженое. Это его мнение? Ну, да. Ну это же мнение.
Ну да.
Ну, но мы же не можем ему каждый день покупать мороженое, чтобы он только мороженое и ел. Потому что он, скорее всего, заболеет и от неправильного питания. Проблем будут, по врачам надо будет ходить. Поэтому мы вот готовим такую еду, которую нужно есть. Иногда покупая мороженое. Мы же не можем следовать всем прихотям ребенка, правильно?
Конечно, не можем. Угу. Но и не должно же быть такого, как в анекдоте, когда мама зовет Сёму, и Сёма говорит, мама, а я хочу кушать или я хочу спать? Она говорит, ты хочешь кушать, и он идет домой, поэтому.
Ты хочешь... Я понял. Чтобы это не было гиперопекой и не было, значит, принятия решений всех без ребенка и без его части, и без объяснения причин. Ну, я понимаю. Но как это в рамках государства организовать? Вот сложность-то какая.
В современном обществе совершенно легко. Можно создавать площадки, где будут участвовать все участники.
Ну, это площадки обычно называются, спасибо большое, выборы. Я просто знаю о таких площадках, и вы знаете, это называется выборы. Но в нашей стране по закону, как и во многих других странах, есть ограничения на участие в выборах самого человека. Пока он не достиг совершеннолетия, то бишь... 18 лет нашей стране, а если совершеннолетие будет 21 год, тогда 21 года, ну вот у нас 18, он вообще не имеет права голоса. Юридически, ну по закону, он не выбирает ничего. Он не выбирает политический строй, да, там, он не выбирает политиков каких-то, он не определяет ни нынешнее положение дел, ни будущее положение дел, пока ему не исполнится 18 лет. У него нет голоса. Пока ему нет 18 лет. У любого человека. У меня, пока мне не было 18 лет, не было голоса. Чисто в политическом ключе. Вы же это понимаете? Ну, это все понимают. Таков закон. У нас не может человек, которому нет 18 лет, голосовать.
Что-то... Есть инфографика от аргументов и фактов.
По
Да, по употреблению алкоголя по разным позициям. До 16-го года.
До 16-го. Я, конечно, не вижу ни черта. Сейчас можно ее на весь экран, да, прям вывести?
Вот я тебе покажу, и я тебе дополнительно
давай.
Ее перешлю сейчас в Телеграм.
В Телеграм, чтобы я мог посмотреть, да.
Да.
Давай.
Вот, пожалуйста.
Так, Илья здесь нашел нам статистику.
98-го года, да. Отдельно по позициям пива, водки и вина в литрах.
Угу.
С 98-го по 2016.
Пиво желтое, неспроста. Мы знаем это по цвету снега зимой. Водка серебряная, вино красное. Так, ну я вижу такое. Подъем был до 2007 года. Пиво какой-то катастрофический был подъем. С 98-го года там было, видимо, 27 литров с половиной на душу населения. В 2007 это было 80, почти 81 литр. С ума сойти. Потом цифра начала падать с 2007 года, и в 2016 она оказалась на 53,5 литрах. Наверное, сейчас, если тенденция сохранилась, еще меньше. Водка теряет свою популярность, самое что интересное, прямо с 98-го года. Было 14,7, потом вот в какой-то момент, да, 99-й год, 15,2, и в 16-м 6,7. То есть водка теряет популярность, водка неинтересна людям. Люди не пьют у нас водку так, как пили ее раньше. А вот вино... А вино ровно вот на том уровне. Был, опять же, всплеск популярности вина где-то в 2008 году, а потом это все на 3,5 ушло, так же, как было в 98-м. Ну, вот примерно такая статистика. Но самое интересное, водка теряет популярность. Но это, наверное, речь идет о... А, хотя нет, это же учитывая, что водку добавляют во многие коктейли и прочее, то есть здесь же про литры идет разговор. То есть, несмотря на это все... Водка популярность свою теряла годами. Причем эта популярность никогда практически не прирастала. То есть вот с 99-го года она только падала, падала, падала и падала. Ну, вы эти, собственно, цифры видите на своем экране, да? Мы же показываем людям. Вот, вы видите эти цифры на своем экране. Пускай они сохраняются, вы можете посмотреть на них. Это до 2016 года. «Лживая статистика», пишет Алина. Ну, Алина, предоставьте нам нелживую статистику, чтобы уж нам не приходилось так вашу эту, ну, я не знаю, можно сказать, это орфографическая истерика, вот, чтобы нам не приходилось как-то на нее реагировать неподобающим образом. Предоставьте нам нелживую статистику, на которой мы могли бы основывать в том числе наш дальнейший разговор. Иначе получается, что вы как вот человек, который залез на броневик и что-то кричит там, да? 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Иван, мы еще про армию и водку.
Ну, мы про то, во сколько у нас вообще люди взрослеют, по сути. Уже разговор гораздо шире пошел. Во сколько люди взрослеют, и, как, может быть, совершеннолетие с 21 года должно быть у нас?
Ну, можно мне про вот это вот, ну, как бы, то, что считают дискриминацией, что если не служил в армии, то это... То есть, если в армии служил, а водку нельзя, это как бы ущемление. Ну, вообще, легко ли решается этот вопрос следующим образом. Отслужил? Можешь покупать водку. Военный билет предъявил, где отмечено номер военной части, все, никаких проблем.
Интересно, то есть заслужить право пить службой в армии. Вот такой вот вариант предлагает наш слушатель. А я же вам предложу поразмыслить еще над одной вещью. Поскольку у меня есть люди знакомые, да, в призывных комиссиях, у меня есть кое-какая информация, которая может изменить ваш взгляд на призывной возраст в России. Да, безусловно, призывной возраст у нас с 18 лет, это всем известно, все это прекрасно знают. Но как же вы будете удивлены, когда вдруг выяснится, оно прямо сейчас и выяснится, во всяком случае мне так говорили, что де-факто средний призывной возраст 21-22. Де-факто. Потому что люди идут в институты, потом из этих институтов они приходят и идут уже после этого в армию. Де-факто 18-летних не так уж и тащат в армию. Кто сам хочет, мы выясняли как-то в эфире, кто может сам хотеть в армию очень сильно. Во-первых, это сельские парни, потому что это тот самый социальный лифт. Тот самый социальный лифт, о которых мы так часто говорим, говорим, нет социальных лифтов, вот это тот самый социальный лифт, он так и воспринимается во многом людьми. Вот. А так в основном после института, и вот выходит, что средний возраст тех, кого уже призывают конкретно в армию, они туда идут, ну, 21 где-то. То есть уже, в принципе, так оно и есть. Другое дело, это можно просто закрепить законом, и все. И ничего уже, в принципе, дополнительно не изменится. Ну, будет поменьше прям 18-летних, и все. Точнее, не будет. Дальше рубрика «Киноафиша». Про кино что-нибудь послушайте интересное. Разговор сегодня был классный, как мне кажется, полновесный. Спасибо вам огромное за участие. И завтра обязательно встретимся. И да пребудет с вами сила.